друзья, мы с вами встречаемся в прямом эфире. Хочу сказать, что параллельно с тем, что мы с вами беседуем, я поставил видео загружаться, которое снял по дороге в офис. И я так по ходу дела расскажу, о чем там речь была. И, ну, в общем, будет видно, о чем пойдет разговор, потому что тем на самом деле много. Я вот вижу, тут говорят о выходе США из Совета ООН по правам человека. Есть у нас еще иммиграционная реформа. Мы на последнюю неделю, там уже сколько там, 3 или 4 сюжета у нас было о том, как движется иммиграционная реформа через Палату представителей Конгресса США. Это очень занятное было зрелище. Я думаю, очень поучительное такое и по-своему забавное. Сегодня мы увидели, как трагедия или там драма превращается в фарс. Вот сегодня получился такой фарс, и мы об этом поболтаем. Я смотрю, тут у нас народ прибывает. Ну, я не знаю, почему-то у меня система показывает, что 3 человека нас смотрят. Народ, вы там вообще есть? Если есть, вы дайте знать. Вот, потому что как-то я вроде картинку вижу, у меня тоже параллельно с тем, что я вижу себя в режиме таком прямом, вот, я как бы реального времени, я еще вижу с Ютуба, что там отдает Ютуб, да, ну вот, отлично, отлично, да, я вижу, что народ появился, так... Ага, 120, я понял, пишут, сколько народу они видят, но вот я вижу 103, 125, 134 мне не показывают, мне показывают, вот, что есть, то показывает. Ладно, давайте я расскажу, что там у нас намечается, и что в том видео, которое сейчас подгружается. Дело в том, что сегодня с утречка президент Трамп написал в Твиттере, ну, у нас сейчас все в Твиттере. Вот написал в Твиттере, что не нужно республиканцам в Конгрессе терять время на обсуждение иммиграционной реформы, что все равно, значит, демократы их не поддержат. А у них-то речь-то ведь была о том, чтобы друг с другом договориться, что интересно. Понимаете? Они друг с другом не могли. Ну, неважно. В общем, не нужно на это тратить время, а нужно дождаться, значит, ноября, провести выборы, пройтись красной волной, не имеется в виду кровавой, а имеется в виду республиканской. То есть, повыкидывать демократов из Палаты представителей и Сената, получить уже такое большинство, чтобы уже даже не на кого было свалить, когда республиканцы друг с другом не могут договориться, и вот тогда. Тем самым, как бы шоу неожиданно так поменялось, то есть, то он уже последние там 2 недели говорил, я приму любую реформу, давайте какую есть, значит, я все, любую подпишу из того, что там обсуждается. Вот. А тут, значит, оказывается, она вообще никому не надо, и что дальше будет, я не знаю. Значит, но мы будем наблюдать, потому что консервативная уже провалилась, да, ее это самое. Вот. И такое вот... как бы действие произошло, да, уже похоронили консервативную, а за компромиссную внутри республиканцев, за компромиссную, что-то у них вот там еще была надежда, но Трамп ее похоронил. Так, тут у нас какие-то странные элементы, друзья, возникают на канале, а у нас есть метелка, вот, идем дальше, мы, значит, подметаем. Так, слышал ли я что-нибудь о пилотной атлантической программе иммиграции в Канаду, в которой заселяются 3 малозаселенных штата? Новая Шотландия, остров Принца Эдварда и Нью-Брансвик. Я вам скажу, что даже если вам приплатят, не надо, ей-богу, это не то место, где вы хотите жить. Может быть, вы живете где-нибудь на крайнем севере, знаете, и каждый день рыбачите в Ледовитом океане. Может быть, вам тогда как-то подойдет. А если нет, то не надо, ей-богу. Не слышал, но, ей-богу, не стал бы. Так. Ну, давайте я тогда пойду, раз вопросы. Значит, давайте я пойду с самого начала посмотрю. Так, тут идут... о выходе США из Совета ООН по правам человека. Дело в том, что как бы легендарная известность, так сказать, нынешней администрации во главе с самим Боцманом, легендарная ее известность по достижению компромиссов, она, как бы сказать, специфически понимает слово компромисс. Компромисс – это полная капитуляция. Это когда я тебе сказал, и ты капитулировал. Это компромисс. А если у тебя какое-то еще мнение есть, ты, может, еще поторговаться захотел и так далее, вот тогда ты сволочь, и мы с тобой дел не имеем. Вот это как бы проявляется, в частности, в отношении к ООН. Безусловно, Совет ООН по правам человека заполнен очень странными такими государствами, которые, ну, вот там, не знаю, типа Иран, например, да, вот можете себе представить. Но вообще ООН само по себе – это довольно странное такое сооружение и не очень симпатичное между нами. Я соглашусь с тем, что оно не очень симпатичное. Но вопрос в том, что как страна должна себя вести в этом смысле. То есть, происходит что-то несимпатичное, значит, мы говорим так, либо вы подчиняетесь полностью тому, что мы говорим, либо мы не дадим вам денег, выйдем из всех возможных или невозможных, и вообще там неинтересно. Вообще мы не собираемся руководить этим миром, нам ничего такого от вас ни от кого не надо. Если мы с кем-то захотим дружить, мы с ним будем дружить на индивидуальной основе, а вот вы все вместе, как организация, да, пошли вы всем нафиг. И это вот примерно то, что происходит. То есть, крутизна состоит в том, чтобы отказаться от политической какой-то деятельности, дипломатической деятельности. Это нынче круто. Значит, или ты принимаешь наши ультиматумы, или до свидания. Вот это как бы происходит в развитии того, что происходит. Это такая мелочь, друзья, это такая мелочь по сравнению с тем, какой ущерб уже нанес Боцман с его, так сказать, полупьяной командой престижу США на мировой арене, там позиции США в решении разных вопросов, в частности экономическом позиционировании и так далее. Это такая мелочь, что даже смешно об этом говорить. Ну да, вот как, по факту это просто продолжение той же самой политики. Значит, или ты стоишь на коленях, или мы вообще уходим. Что делать после 11 класса? По какой программе лучше ехать? В какой штат лучше? Ну, определитесь уже. Но все-таки 11 класс – это достаточно взрослый человек. Если уж вы собрались куда-то ехать, а это решение очень серьезное, то вы тогда подходите к нему, как серьезные люди подходят к серьезным решениям. Потому что если вы будете серьезные решения делать без того, чтобы к этому делу, ну, приложить какое-то немножко там соображение, понимание и так далее, то ничего не получится. Никто вам не ответит на ваш вопрос. Вот этот вот. Я даже не понял, а чего вам ехать-то куда-то после 11 класса? Че, я не знаю, может, вам в университете поучиться? Я не знаю. Кто, что, чего, но сама по себе постановка вопроса вот такая, она как бы свидетельствует о том, что вам рановато, может быть, куда-то ехать. Вот просто вектор есть, я вижу, вектор какой-то наметился, а дальше надо поработать в этом направлении, чтобы этот вектор во что-то реализовался. Вас никто оттуда не вытащит, где вы сейчас есть. Вам могут помочь в реализации ваших каких-то действий, но... Если у вас как бы полное отсутствие картинки, ну, работайте над картинкой, тут ничего такого, все нормально. Если бы вы смогли поужинать с каким-либо человеком, когда-либо жившим в этом мире, кто бы это был и почему? Сказать вам по совести, я бы, конечно, в большей степени хотел бы поболтать с кем-то из своих. Вот, ну, может быть, даже с дедом. У меня два деда было. Вот, может быть, с ними. Может быть, с прадедами, которых я совсем не знаю. Ну, совсем-совсем не знаю. Вот мне бы интересно было с ними. Очень интересно. Потому что это позволило бы мне лучше понять себя. И как-то вот корни свои. Я хочу больше знать о своих корнях. о том, как бы, какую ветку я продолжаю, понимаете? А вот что-то такое уж совсем философское, там, типа, скажем, с Моисеем, там, допустим, я не знаю, что у него спросить, или там Авраамом, не знаю. Вот. А вот, допустим, у деда, у прадеда я бы много вопросов задал. Да. Так как-то вот в данный момент времени вы задали вопрос, я на него отвечаю сиюминутно. Вот сиюминутно у меня гораздо больше вопросов к тем, кто вот прямо тут, чем еще к кому-то. Будет ли видео с Алексом, который переехал в Сакраменто? Вы знаете что? 4 июля у нас будет партия на даче в Санта-Крус. И там собирается, там у нас будет 17 человек. И Гарик прораб там будет, и Гена, значит, там из Харькова с женой Ирой. Вот, и кто там? Ну, много, много народа, вы увидите, я вам всех покажу. Они все у нас так или иначе появлялись на канале. И будет, в частности, вот, значит, Алекс, который подъедет специально из Сакраменто с женой. Вот, они к нам как бы тяготеют, у нас такое взаимное тяготение. Они из Сакраменто приедут, тут 2.5 часа езды. Вот, поэтому, если есть вопросы конкретно к Алексу, задавайте, я передам. Так, значит, что еще? Так, приветы всякие. Что я думаю о людях за 40, которые поменяли профессию на front-end development, начинающие, и переезжают в США? Ну, вы знаете, что в Соединенных Штатах есть такое общее, довольно массовое направление, называется midlife career change, midlife. То есть вот человек живет, и вот он кто-то, и ему обрыдло это, и он вдруг спрашивает себя, а для чего я, а что я хочу, и вот как-то вот он ищет каких-то перемен. И вот этот midlife career change очень-очень распространенная, понятная, не вызывающая особо никаких там сомнений или удивлений дело. Ну, меняет. Поэтому в 40 плюс он решил стать фронт-энд девелопером. Это вполне реализуемая задача, учитывая тот рынок, который мы сегодня имеем, который жрет все подряд, все метет. Это вполне реализуемо. Ну, конечно, он должен какими-то качествами обладать. Ну, кроме того, что он упертый, что важно. Значит, надо какими-то качествами обладать. Вот, желательно, чтобы он по бэкграунду своему... ну, соответствовал немножко. Ну, во всяком, если он был там юристом и решил стать фронт-энд девелопером, то я уж тогда даже не знаю. Это может быть сложно. Но опять, если он такой юрист, который полдня сидит у компьютера и что-то такое делает, может быть, ему проще. Ну, в общем, пошло и поехало. Теперь, что касается переезда в США. Если он решил поменять профессию специально для того, чтобы через там 4-5 лет переехать с ней в США, то тут надо посмотреть на разные обстоятельства, потому что кроме того, чтобы профессию приобрести, надо еще иметь образование профильное, чтобы тебе в принципе могли сделать рабочую визу. Понимаете? Поэтому это больше, чем просто там профессию менять, если он хочет именно по этой линии переехать. Если он все равно переезжает, допустим, он грин-карт лотерею выиграл, или он собирается приехать подать на политубежище, но хочет уже приехать с какой-то профессией, переучивается на что-то такое. Да, почему нет? Разные есть ситуации. Но, в общем-то, это вполне так, что называется, doable. Да, это возможно, это делается. Я не хочу сказать, что на 100 человек, которые решат это делать, у 100 получится. Нет, может быть, у половины только получится. Может быть, у 30% получится. Может быть, у 15%. Я не знаю. Смотря насколько эти люди готовы были к этому решению в своей жизни. Но это... реально, да. Поэтому же многие в тестирование идут, потому что на девелопера им кажется сложновато, а тестирование как-то все-таки попроще освоить. Допустим, если из 100 человек вот таких на девелопера, ну хорошо, если там 20 реально смогут сделать, то на тестера 85 смогут. Понимаете, это вот поэтому тестирование популярное очень направление при смене профессии именно. На телефонных интервью рекрутеры часто спрашивают про мою текущую зарплату и бонусы, якобы для того, чтобы узнать, на что я претендую. Является ли ошибкой прямо ответить на такой вопрос, или лучше сказать, что эта информация не подлежит разглашению? Какая тут стратегия? Ну так это же не хитрый вопрос. Значит, все начинается с одной единственной точки. Ну, точнее, надо понимать, что то, что вы им скажете про вашу зарплату, это все, что они про нее узнают. Никто никогда им не скажет, сколько вы получаете. Поэтому в этот момент, значит, мы отступаем от фактической стороны и переходим к стороне политической. Если рекрутер меня спрашивает, сколько ты хочешь, да, вот какой у тебя рейт, я говорю, например, там, $50 в час. И он мне говорит, а сейчас у тебя сколько? Он это почему спрашивает? Потому что если сейчас у меня 25, он говорит, слушай, у меня есть замечательная позиция на 32. Понимаете, да? Он пытается как-то поймать какую-то возможность пристроить вас в более широком круге, так сказать, возможностей. Но если вы реально хотите $50 в час, и вам говорят, а сколько у тебя сейчас? Вы говорите, сейчас у меня 47.50. И, ну, понятно, что пару баксов накинуть можно, это не вопрос, это вполне, так сказать, ну, что называется, reasonable, как бы имеет смысл. Если ведь у меня 30, хочу 50, он может сказать, ну, что-то, какой-то странный человек. Поэтому ответ на ваш вопрос автоматически как-то выходит, так сказать, на поверхность, если вы увидите его в контексте, в котором он задается. Вот и все. Пишет, Трамп, диктатор по сути, будет стараться прибрать всю власть в одни руки. Ну, смотрите сами, он же не пришел из бизнеса такого корпоративного, серьезного, да, где там много инвесторов, где какие-то отношения, там борд, совет директоров там, и так далее. Он из бизнеса семейного. Он и есть диктатор. Вот он все, что все, его способ управления жизнью своей, бизнесом своим, отношением с другими людьми, он диктатор. Ну, безусловно, он абсолютно тоталитарен. Абсолютно тоталитарен. Он не из бизнеса, как из бизнеса. Это совершенно другой бизнес. Вот, поэтому, да, ему вообще непонятно. Он не умеет с другими людьми. Он не может договариваться ни с кем. Он не может взаимодействовать ни с кем. Он сам по себе, он очень одинок. У него нет соратников, которых он не сольет в любую секунду. Он абсолютно, он боится их всех. От чего зависит длительность обучения на программе full-time в вашей школе? Иногда 2, иногда 3 месяца. В чем подвох? На программе full-time у нас, ну смотрите, 185 часов там поделить на 20 часов в неделю. Ну вот 9-10 недель. Ну вот, ну 2 месяца там, может быть, чуть с копеечкой. Поэтому там не может быть 2 или 3. Там всегда одна и та же продолжительность. 20 часов в неделю. Вот. А 3 месяца это программа экспресс. Там они занимаются 15 часов в неделю. Поэтому там эти 180, там 185 разделить на 15, уже получается 12 недель. Это уже 3 месяца. Да, значит, 9 недель или там 9-10 недель или 13 недель. Но это другая программа. Так. Нижневартовск. Слышал ли я об амнистии 4 июля, о день независимости, на день независимости беженцам? А что, надо беженцев как-то амнистировать, что ли? Я не понял. Я не слышал такого, чтобы беженцам... В каком смысле амнистия? Я не понимаю, что вы такое говорите. Может быть, какая-то новость была, может быть, что-то такое. Вы как-то сформулируете. Я может быть, гляну по ходу дела. Значит, я могу и поиск, конечно, сделать. Сейчас... July, давайте я так как-то с интересом, July 4th, Amnesty, ну давайте посмотрим, так, тут нам кто-то звонит, но мы не сможем сейчас ответить, значит, 1868 года, да, 1868 года, конечно, да, А вот так, чтобы прямо сейчас? Нет, не вижу. А вот есть амнистия 4 июля 1902 года. Так. Так, чтобы вот 2018-го давайте напишем. Так. Не-а, ничего такого не вижу. Да. Честно, не просматривается. Так, идем дальше. То я, говорит, из всех движений так и не понял, чего ждать по грин-карт лотерея. Ну, как бы из того, что мы видим сейчас, это значит, что ничего в ближайшее время не произойдет. Ну, грубо говоря, до выборов точно ничего не произойдет. До выборов. Ну, опять, когда я говорю точно, всегда остается какой-то вариант. Ну, практически, да. Практически нет надежды или там нет вероятности никакой, что какой-то сдвиг случится. После выборов, опять, мы не знаем, чем закончатся эти выборы, но, судя по всему, позиции республиканцев ослабнут по сравнению с демократами. То есть им будет еще сложнее что-то провести. Но среди самих республиканцев позиции Трампа укрепятся. То есть люди, которые более умеренные, их станет меньше, а люди, которые более такие экстремальные, значит, их станет больше. Вот как бы консолидируются силы внутренние вокруг Трампа, но сил этих будет меньше, судя по всему. Вот, спрашивают, боссман это Трамп? Ну да, там анекдот был, так я поэтому с тех пор вот его. Да, это Трамп. Так вот, в ближайшее время мы ничего не ждем. Вот, то есть, соберут заявочки в октябре, как положено. Вот, что потом будет, не знаем. Ну, вот, ждем. Ну, вы понимаете еще какая история? Так неожиданно и так стремительно возникают какие-то события, вот как, допустим, с этими детьми на границе, вот эта вот история, которая продлись она там еще пару недель, она бы могла очень фундаментально повлиять на исход выборов в ноябре. А представьте себе что-то такое, что случится, например, там незадолго до выборов. Вот сейчас Трамп, например, грозится, что он не подпишет бюджет, а это должно произойти до 1 октября, да? Значит, что он в сентябре не подпишет бюджет, если в нем не будет 25 миллиардов на его эту стену. И вот представьте себе, да, значит, он не подписывает бюджет, через полтора месяца выборы. Значит, какое-то время страна находится, правительство находится без бюджета. Идет такое обострение. Я бы на месте демократов, например, видя готовность Трампа не подписывать бюджет, дал бы ему эту возможность. Я дал бы ему возможность показать, насколько он неадекватен и насколько судьба государства находится в руках невменяемого душевно больного человека, неуправляемого совершенно ничем. Поэтому, чтобы уже действительно ноябрьские выборы решили очень многое. Но, еще раз, но он рвется в бой, поэтому, ну, понимаете, в каком мы находимся состоянии. Но, может быть, события в ту сторону или в эту сторону, или еще там что-то. Ну, посмотрим. Значит так, в одном из видео вы рассказывали, что вам письмо Грозное пришло из гавермента про африканскую кляузницу. Как вы решаете такого рода проблемы? Что вам может грозить, если игнорируют такие письма? Не, ну, что же, она написала письмо. Письмо не было грозным, точнее, письмо от гавермента не было грозным. Там было написано, что мы собираем фактическую информацию по поводу ее жалобы. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, дело в том, что она как бы, это не первая ее жалоба, она именно с этой же жалобой обращалась уже в другую государственную организацию на местном уровне, здесь локально. И ее, в общем-то, послали. Ну, тоже они, прежде чем ее послать, они провели расследование, собирали там показания разные и так далее, и так далее, и послали ее. Поэтому она обращается на более высокую инстанцию, Я даже не знаю, честно сказать, жалуется ли она на тех, кто ее послал, или просто пытается сделать вид, что того не было, а идет как бы вот совершенно по первому разу. Я не удивлюсь, если это так. Вот. То есть она на самом деле их вводит в заблуждение. Я им прислал полностью тот файл, который у нас есть с прошлого раза. И я им вежливо так написал, ну, игнорить такие письма нельзя, потому что есть законы, и по этим законам, значит, их работа состоит в том, чтобы расследовать жалобы, если они есть, а моя обязанность состоит в том, чтобы отвечать и помогать им в расследовании. Я не могу препятствовать процессам, которые государство считает осмысленными. И как бы обязательными даже и так далее. Поэтому, если я буду игнорить, то меня могут, например, оштрафовать. Меня могут оштрафовать за то, что я игнорю. Это первое. Второе, это создаст у них впечатление, что я такой как бы нерациональный, не кооперирующийся человек. И, скорее всего, мы действительно ее обидели. Если мы в состоянии не реагировать на то, что government нам там мягко и там предлагают поделиться информацией, значит, мы всех посылаем в одно место, они скажут, а так, наверное, так и было. Как она говорит, я подорву доверие к себе, так нельзя. Вот. Здравствуйте, как дела по грин-карте? Все продолжается, друзья. Цирк давно уже, так сказать, раскинул свои купола брезентовые, никуда не уезжает, но жизнь идет. Вот. Если не знать, что цирк там стоит, так и вот так и будешь жить. Ничего не изменилось. Есть ли смысл ехать в Миннеаполис для тестера-автоматизатора? Большой ли там рынок? Дмитрий, вам не нужен большой рынок, поскольку вы там один и будете на этом рынке. Понимаете, там весь рынок ваш. Вы можете поехать там в Кремниевую долину, но здесь кроме вас есть люди. А туда вы приедете, и вы там один. Поэтому я к Миннеаполису очень хорошо отношусь с точки зрения того, что там есть работа. Я могу, может быть, сомневаться, допустим, в достоинствах местного климата, вот что-нибудь такое. Вот. А так совершенно замечательное место для жизни. И штат Миннесота в целом замечательный, и город Миннеаполис замечательный, люди хорошие там. Все замечательно. Вот. В всяком случае, вы проблем не испытаете с поиском работы, я надеюсь. У меня есть желание, как турист, посетить Тихуану и Хуарес в Мексике. Что можете сказать по поводу этих городов? Не слишком ли там опасно? Разные люди разные вещи говорят. Ну, одни говорят, что можно, другие говорят, что в любую секунду могут и пырнуть, и ограбить, и все что угодно. Зависит, что вы там за турист, владеете ли вы языком, привлекаете ли вы внимание. Но, безусловно, это небезопасные места. Что там говори? Вот. Я бы не поехал. То есть я и не езжу. Я если езжу в Мексику, а мы это практикуем периодически, там раз в год, другой мы ездим. Но мы обычно едем такие на американские курорты, где кроме туристов никого нет, только обслуживающий персонал и так далее. Что я думаю о штате Вермонт? Там предлагают удаленную работу. Я думаю, что ваш вопрос странный. Потому что если работа удаленная, то чего вам думать о штате Вермонт? Понимаете, это может быть Кипр, это может быть Гондурас, это может быть штат Вермонт. Вам-то чего? Сидите дома и работаете себе. Значит, я понимаю, вам бы предлагали там работу на месте. А тогда возникает вопрос. Я не понял, честно. Я не понял, почему возникает такой вопрос. Это что-то, может быть, там еще есть к этой истории? С чем связано рейтинг Светланы Каф стал 3 чего-то? Я не знаю, где вы смотрите рейтинги. И, честно говоря, я ничего такого не слышал по поводу Светланы Каф, кроме того, что я и так про нее знаю, поэтому не могу сказать. Если вы отслеживаете какие-то рейтинги, так, может быть, вы знаете, где, что, чего и так далее. Сейчас я попробую там что-нибудь написать. Светлана Каф, там, reviews, да. Ревьюс, может быть, там что-нибудь. Ну вот, ну послушайте, товарищ. Значит, вот я смотрю, Авва. Авва – это то место, где люди, ну, где адвокатов, значит, там обозревают. Это самое солидное и самое такое прикольное место. Ну, ну, лучше, а более авторитетного нет. Там у нее 5 звездочек. Вот у нее 6 ревью, и у нее средняя 5. Поэтому где там у нее чего стало, какой рейтинг, я не знаю, но вот, пожалуйста, здесь, здесь все нормально. Давайте еще полистаю. Yelp, тоже пятерки, тоже чистая пятерка. Какой-то тут Better Business Bureau. Одно ревью. Давайте почитаем. Одно ревью, рейтинг 3,7. Так. Давайте посмотрим. Одно ревью, рейтинг 3,7. Reason for rating. Так, ну хорошо. И чего? Я... Не знаю. Я вот не вижу пока, что там кто-то пожаловался. Нехороший какой-то рейтинг. Так. Человек. А он же по-русски там пишет. Он начал писать по-английски, а потом перешел. Это очень-очень какой-то недовольный человек. Вот. Ну, не знаю. Так. Дальше что? Дальше что? Правильно было бы у Светланы спросить. Наверное, он же написал тут на Фейсбуке. Да, вот я вижу тоже один рейтинг. Один человек написал. Я вас уверяю, что какой бы вы ни были замечательный, всегда кто-нибудь один чего-нибудь напишет. Вот, вот, он пишет по-русски. Типа, так, распиарилась за счет портного, говорит, вот. Так, 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 так. Так. Да. Вот, значит, ну, я не знаю, я, что я вам скажу. Значит, вы сами смотрите. Так, значит, где он стал, я не знаю, где ее рейтинг стал каким, но вот из того, что я вижу, значит, так вроде все ничего. Так, жду ответа. Так. Да. Окей. Так. По поводу медицины в Америке. Насколько квалифицирована медицина? А вполне квалифицирована. Чё же? Нет претензий к квалификации. Претензии к совершенно другим вещам. Сегодня у нас такая проблема, что как бы вот это взаимодействие фармацевтической и страховой индустрии, плюс там доктора и так далее, все это как бы не направлено на то, чтобы человек был здоровенький, а направлено на то, чтобы у них больше денег там было. И вот тут, конечно, проблема. Вот у нас Константин говорит, спасибо, что помог стать QA инженером, получил любимую работу. Че же мы с удовольствием. Какой шанс получить визу О1 для людей с выдающимися способностями? Стоит ли того по времени и деньгам? Ну, поскольку люди получают, то я так понимаю, что стоит. Вопрос, видимо, в том, стоит ли вам лично этим заниматься, я не знаю. Я про вас не знаю ничего. Но могу сказать, что я знаю людей, у которых получается. Я даже вот на канале у нас показываю. И так далее. За кого я голосовал на президентских выборах, ласточка? Я-то не за кого же было голосовать-то. Я мог... Вы можете сказать, против кого вы голосовали? Да, я голосовал против Трампа. За кого там не было голосовать? И до сих пор нет. Вот сегодня тоже нет никого, за кого можно было бы проголосовать. Откуда среди русских столько расистов? С чем это связано? Это страшная вещь. Я когда думаю об этом, у меня холодеет все внутри. Это просто какое-то проклятие, понимаете? Настоящее проклятие. Вот они уже, казалось бы, в Америке живут уже и по 20, и по 30 лет. И вот можно смело поставить там надзирателем в концлагерь какой-нибудь, где там возле печки, где нужно там пихать людей в печку, они с радостью будут пихать. Понимаете, это просто как какой-то кошмар. Как объяснить, я не знаю. Конечно, советское общество было построено на ненависти. Там ненависть все время разжигалась. Но я думаю, это гораздо раньше началось. Вот, и что там сказать? Виза, которую дает школа английского языка в США, дает возможность легальной подработки? Нет. Стоит ли идти по такому пути? Школа английского языка, колледж, трудоустройство, 21 год, высшее образование. Это путь, конечно. Но это путь не гарантированный. Это путь много лет у вас займет. И, ну, это путь, да, и денег будет стоить. Это не бесплатно. При наличии разрешения на работу в США, учитывается ли опыт работы тестировщиком в российском отделении там чего-то? Я вам скажу такую вещь. Если у вас уже есть опыт работы в США, например, вы говорите, у меня 5 лет опыта, год в США, 4 там в Минском отделении там чего-нибудь. У вас есть 5 лет опыта. Если вы говорите, у меня 4 года опыта, все 4 в Минском отделении, вот у вас как бы есть, а как бы и нет ни шиша. Понимаете, вот такая интересная картина. Если у вас нет американского опыта, это бросает очень серьезную тень на все, что вы делали до того. То есть это как бы не до опыт. Вот его надо чуть-чуть полирнуть местным опытом, чтобы он весь как бы начал перезасчитываться. Вот такая интересная особенность. Мое мнение по поводу Альбукерк и Питтсбург рассматривают для переезда. Я потрясен. То есть вы рассматриваете их для переезда, а кого-то спрашиваете, как там. Я не знаю, чего вы хотите от этих городов. Я не знаю, какие у вас мысли, чего вы там ожидаете. Если бы вы сказали, я ожидаю, что там золото лежит на дороге, просто подбирать надо, я бы сказал, этого там нет. Вот. А чего вы ожидаете? Замечательные места, там можно жить. Вот. Ну, как там вам придется, я не знаю. Это же вы рассматриваете. Значит, у вас какие-то аргументы должны быть. Соответственно, вы мне не дали возможности поучаствовать как бы, в рассмотрении, поскольку я не знаю, о чем речь. Но да, это замечательные города, там люди живут, радуются жизни, рожают детей, создают семьи, там, я не знаю, проводят выходные содержательно. Ну, как вам там будет, я не знаю. Как живут, зарабатывают финансовые инвестиционные аналитики в Калифорнии, Южной? Есть ли у вас знакомые примеры? Зависит от степени вашей раскрученности. То есть, если вы наработали клиентуру и, соответственно, вот, как, имеете свой бизнес какой-то и так далее, вы можете совершенно неограниченные деньги зарабатывать. Вопрос в том, откуда у вас возьмется эта клиентура, особенно первое время. Вы можете по найму работать в каких-нибудь организациях, но я думаю, что это безумно сложно получить такую работу, потому что есть очень-очень много людей, которые в Америке и школу закончили, и приличный университет, и вот именно по этой самой профессии, а может быть даже и поработали где-то, или там практику прошли там годичную в какой-нибудь компании и так далее. Поэтому вы пытаетесь как бы войти в область, которая очень конкурентная, очень-очень-очень много есть желающих, вот об этом речь. Поэтому, если у вас нет опыта, а у вас его нет, да, поскольку он, может быть, у вас заграничный какой-нибудь, это совсем не то же самое. И, ну, вот это сложно. Но, есть люди, которые, допустим, начинают как страховые агенты. Вот у нас тут за стеной есть там человек, когда-то был майором в стройбате там в Сибири, где-нибудь в Северной, Приполярной. Вот, а последние там годы, вот он тут, он начинал со страхования, потом, значит, к страхованию добавил там financial planning, estate planning и так далее. Он и сейчас не финансовый или инвестиционный аналитик, этого нет. Но вот он занимается типа там asset management там, и так далее, в большей степени, чем страхованием. Он потихонечку туда эволюировал, у него достаточно русскоязычная клиентура, вот, и так далее. То есть есть такие люди тоже. Но это путь такой не быстрый, это карьера такая, она время занимает. Челябинск. В Челябинске прошел дождик, друзья. А у нас проголосовали ли весельчаки из парламента? А вот нет. У нас нет. Я думаю, что уже, наверное, подгрузилось видео. Да, уже подгрузилось видео, которое я с утра туда закинул. Я даже не стал к нему заставку монтировать, чтобы оно уже поскорее вышло. Там уже, я вижу, там 150 просмотров. И у видео веселое, заигрывающее такое название. Иммиграция, реформа, палата представителей. Обманули дураков на 4 кулаков. Вот такое. И там картинка с таким веселым клоуном. В данном случае имеется в виду, вот, как Трамп развел, значит, республиканцев в Конгрессе. Ну, вот, пожалуйста. Значит, идем дальше. Так. Что я скажу насчет грин-карту? Насчет грин-карту я скажу, что она там, оно там, они там. Ничего. Все в порядке. Так. Как вам предстоящая встреча Трампа и Путина? Какие решения могут быть приняты? Считаете ли вы НАТО устаревшей организацией, как сказал Трамп? НАТО считалось устаревшей организацией как бы практически всеми. Оно, как знаете, как пыльный какой-то вот мешок там лежит где-то в углу, все про него забыли, он там только под ногами иногда путался. Это было до Крыма. Это было до того, как все страны, которые там в Европе сидели и говорили, какой нахрен нам эта НАТО нужна, когда все они вдруг спросили, а завтра, что если завтра это случится со мной? Особенно вот страны Балтии, которые понимают, что они первые там в списке. Ну, первыми, я думаю, и наиболее естественными продолжениями были бы Казахстан и Беларусь. Ну, вместе с оставшейся Украиной, конечно. Вот. Ну, как бы вот в логике, кстати, вот этого всего. Вот. А дальше вот Эстония, там Латвия там с этим делом. Может и Финляндия, может и Венгрия. Там, знаете, с Польшей, там со странами бывшего концлагеря. Что почувствует, так сказать, диктатор. Что чувствовал Гитлер, когда ему откинули, значит, часть Чехословакии, да? И что он почувствовал? Он почувствовал, что теперь вся Европа его. Они-то думали, что они ему бросили кость и все. А тут-то только все и началось. И вот они все вспомнили. Они вспомнили 1938 год. Они провели все параллели, которые могли провести. И не осталось ни одной, которую нельзя провести между 1938 годом тем и вот этим, понимаете? И они все дико перепугались. Вот, и встал вопрос, будет ли НАТО, как НАТО собирается, что, так мы где? И НАТО получило, как бы, можно сказать, хорошую такую дозу, и вроде стало оживать очень сильно. Они вдруг поняли, что НАТО нужно. Они вдруг поняли, что если не Америка, то никто их защищать не станет и не сможет. Их по одному всех разберут. И вот до них это все доперло. Поэтому сказать, что НАТО устарело, это, ну как сказать, сегодня это настолько маргинально. Вот. Но Трамп, он и есть маргинал, как бы, это его как бы основная фишка, такая клоунада. Вот. Встреча Трампа и Путина. Я не думаю, что там что-то такое должно, могло бы произойти. Ну, то есть, еще раз, это шоу, такое же шоу, как встреча там с корейским там диктатором там или что-то. Конечно, ему с диктаторами намного проще разговаривать, чем, допустим, с демократическими какими-то режимами. Они друг друга гораздо лучше понимают. Но он, Трамп как диктатор абсолютно слаб. Если Путин как диктатор может все, что хочет, и корейский диктатор может все, что хочет, то Трамп как диктатор может только щеки надуть и пальцы растопырить, а дальше все, дальше у него ничего не получается. У него нет полномочий никаких, он как диктатор дешевка, клоун. Поэтому настоящий диктатор с Трампом может говорить только с позиции силы и довольно сильно свысока. как говорит и как разговаривает истинная сила, там, допустим, с каким с клоунадой, понимаете? Поэтому Путину от него, по большому счету, ничего не надо, в том смысле, что, как сказать, Трамп и так все сделает. Трамп и так наносит Соединенным Штатам такой ущерб, который за деньги купить нельзя. Путина нет столько денег, чтобы заплатить за то, что Трамп делает. Поэтому он и так его. Путину важно не мешать Трампу быть Трампом. Вот, вот и все. Все остальное оно само все развалится. Но есть элемент политического такого навара для дурачков. Понимаете? Значит, Путин хочет создать впечатление у своего населения, что Россия не изгой. Что все считают ее нормальным государством, что она такая, нет, все нормально, мы ничего такого, нет, мы не изгои. И это неправда. Они, конечно, изгои, и Путин в первую очередь лично, там, и так, но тем не менее. Теперь Трамп, он тоже изгой, и он, от него тоже все шарахаются. Он хочет создать ощущение у своих хомячков, что он в состоянии с кем-то договариваться, ставить на колени, выкручивать руки, там, я не знаю, добиваться своих целей. Никаких целей в отношении Путина, кроме того, чтобы набрать каких-то очков для избирательной кампании, у него нет. Он не может его побудить, допустим, уйти с Украины, из Донбасса. Ему нечего дать взамен, понимаете? Он не может сказать Путину, давай так, ты валишь оттуда, а я тебе вот дам. А у него ничего нет, он голый. Абсолютно голый король. Поэтому что там? Я не знаю, чего, а чего вы от них ожидаете, я не знаю. Вот. Трамп может сделать НАТО устаревшей в том смысле, что страны НАТО скажут, ну хорошо, Америки с нами нет. Они уже и так сказали, они уже поняли, к чему идет. Они должны сказать себе, ну хорошо, значит давайте сами сорганизуемся, уже бог с ней, с Америкой. Но если завтра история с Крымом повторится, значит, там, с кем-то из нас, да, то мы же не можем остаться вот так, как мы есть. Давайте что-то сделаем. На нас наезжают экономически. Есть некоторый дефицит в торговом балансе стран Евросоюза и Соединенных Штатов. Он незначительный. Ну, то есть, я не хочу сказать, что... Там 90 миллиардов это там то же самое, что 3 рубля. Нет, но 90 миллиардов на фоне полутриллиона в этом обороте, это незначительная сумма. Это, ну, конечно, там 20%, да, это правда. Вот, но там еще есть тонкость одна. Дело в том, что вот Меркель, кстати, она когда говорила на эту тему, она сказала, что помимо обмена товарами, есть еще сервисы, которые продаются. С учетом стоимости сервисов, которые Соединенные Штаты, предприятия Соединенных Штатов оказывают в странах Евросоюза, так баланс совсем в другую сторону. Вот если смотреть, как, не как товары перетекают, а как деньги перетекают за товары и услуги, то получается, что баланс как раз на самом деле в другую сторону перевалил. Понимаете? Это не только товары, это же еще услуги, это же тоже люди, которые там работают в этих услугах и так далее. Поэтому, конечно, Трамп пытается развалить НАТО. Это мечта Путина. Безусловно, он его готов поцеловать в губы, зубы и даже совершенно другие места за это. Вот. Но ну, мы, жизнь продолжается. Ну, так быстро не развалишь. Что я думаю по поводу отказа новых властей Италии принимать новые лодки с беженцами из Африки? Ну, это же популисты, правильно? То есть, у них нет такой ответственности перед союзниками, там, скажем, по НАТО или там, по Евросоюзу. У них гораздо больше ответственности перед теми, кто их избирал. Соответственно, их избирали люди, которые хотят это прекратить. И, в общем-то, действительно, у Европы есть некоторая усталость по поводу беженцев. Вот, в частности, на днях Меркель с Макроном встречались с французским президентом, и они договаривались о том, что Европа должна сократить количество беженцев, которые принимаются и так далее. Понимаете, история какая? Беженцы совершенно не обязательно должны бежать во Францию, в Испанию или в Италию. Например, можно создать, есть безопасные совершенно страны там в Африке, я не знаю, как Марокко, например. Можно в Марокко лагеря поставить, и пусть они там спасают свои жизни. Понимаете? Это же не обязательно попасть на жирный велфер в европейскую страну. и так далее. Это уже совсем другое. Понимаете? Вот, скажем, есть беженцы из Сирии. Почему-то вот не все идут в те лагеря, которые есть в Иордании. Вот есть лагеря в Иордании, а они норовят в Германию попасть на социал. Понимаете? Но одно дело, ты бежишь и спасаешь свою жизнь, а другое дело, ты еще зачем ты идешь? Поэтому какой-то вот, значит, маятник в другую сторону сейчас качнулся. Это не только в Италии, это во многих странах сейчас европейских, как бы перебор. Они чувствуют некий перебор. Слишком стремительно это все произошло. Вот. Поэтому, по данным ООН, 1% населения Земли сегодня беженцы. Представляете, что такое? 1% населения Земли сегодня беженцы. Давайте их всех поместим в Германию. Ну, вот будет весело. А немцам куда-то, да? А немцы будут беженцами, просятся в Испанию или еще куда-нибудь, в США. Так что это их дело, пусть разбираются. Значит, пока что эти вот лодки приплыли в Испанию. Не знаю. Ну, в общем, безусловно, происходит злоупотребление очень значительное со всеми этими делами. И та политика, которую проводила Германия в Евросоюзе по поводу беженцев, а это не только Германия, и в Англии там, черт что, это Германия далеко не пионер по этой части. Они приманивали, они заманивали вот этих людей, они создавали такой стимул для тех, кто хочет просто поживиться за чужой счет. Вот, не имея в виду там влиться в какую-то культуру там, или как-то стать частью какой-то страны, тогда абсолютно, что вы, об этом даже речи не было. Поэтому совсем наоборот, как бы, да. Поэтому какая-то корректива должна внестись. Вот так я считаю. Можно ли жаловаться в Калифорнии на соседей, если вам мешает то, что они курят траву? Это как? Не, ну, курение травы, в принципе, как бы у нас сейчас разрешено. А насчет того, чтобы жаловаться, я вам скажу, если, например, там табачище какое-то, вот у нас был сосед, например, он курил по ночам, и несло нам в дом это все, и... Ну, мы ему сказали, чтобы он не курил возле нашего окна, и он как бы и перестал. Вот, а так я не знаю, мешало ли когда-нибудь, что легализовали марихуану, я не могу сказать, что что-то изменилось. Вот те места, где пахло марихуаной, там продолжает пахнуть марихуаной, там замечательно пахло марихуаной еще до всего, до всех этих мер. Вот честно, может быть, есть какие-то там органы, которые отслеживают состояние там здравоохранения, обращения к врачам с дозировкой, передозировкой, количество продаж, может быть, вот там какие-то есть тенденции, которые как бы очевидны и существенные. Я вот как житель не вижу этого совсем. Вот что было, что не было. Абсолютно. Такой вопрос классический. Не рассматривал ли я когда-нибудь возможность покупки автомобиля Тесла? Есть такой старый советский анекдот, как разговаривают два еврея, один другому говорит: Абрам, я вот вижу, ты деньги копишь, так как-то зарабатываешь хорошо, живешь скромно. Я думаю, может быть, ты хочешь купить Волгу? Тот говорит: ты знаешь, я думал купить Волгу. Но это ж сколько хлопот, это ж такие заботы, это эти пристани, эти пароходы, понимаете? Вот, так я посматриваю на разные автомобили, но, честно сказать, я жду, когда появится что-то из классического репертуара, да, такого классического набора компаний, производящих автомобили, может быть, что-то такое появится, что мне понравится. Я из-за этого сейчас вот взял автомобиль в лиз на 3 года, потому что электрического такого достойного ничего не было, ну, чтобы я так мог рассмотреть всерьез. А брать надолго, там, просто машину. Потому что я когда беру машину, я беру сразу лет на 8-10. И я подумал, что это слишком долго. Поэтому мы взяли пока в лиз. А через 3 года, я надеюсь, будет какая-нибудь электрическая машина, которую мне захочется взять. Употребляю ли я алкогольные напитки? Ну, в микроскопических количествах, да. Виски, коньяк. Виски практически не пью. Коньяк, да. Водку могу. Из крепкого, да, если... Ну, если посмотреть по реальному употреблению, то, наверное, процентов 85 того, что я употребляю, будет коньяк. 15 – водка. Я могу красного вина, допустим, выпить хорошего. Но еще раз. Я за год употребляю, допустим, меньше, чем средний человек во время там, празднования Нового года. Вот, может быть, так. Готовились с женой к США, к Канаде. Морально уже там. Лотерею не выиграли, конечно, на Канаду нет денег. Внезапно всплыли корни в Латвии. Возможность репатриации. Как быть? Морально мы в США. Перспективы в ЕС. 28 лет. Ну, я вам скажу такую вещь. Латвия, это считай Евросоюз. Да? То есть, если вы в Латвии, то вы или вы в Швеции, или вы в Великобритании, там, ну, не знаю, в Испании, Италии, Германии, где хотите. Это громадный мир, и, ей-богу, совсем неплохо. Ну, совсем неплохо. Вот. То есть, это у вас, знаете, такой хороший, как сказать, это у вас не синица в руках, а такой хороший такой индюк породистый в руках. Поэтому я бы на вашем месте даже бы и не сомневался, честно. Ну, опять, я не знаю, что вы хотите от США и Канады, но совсем неплохо. Давно не слышали, не видели. А у нас собеседование на визы в понедельник. Очень волнуемся. Ласточка, а что вам волноваться? Идите себе ведь самый на собеседование. А что такое... Господи, она, друзья, она волнуется. Вы на нее посмотрите. Она волнуется. Все путем. Вот, приезжайте, видео снимем. Так, нормально. Смотрел видео про Канаду. Впечатление такое, что люди там не богато живут. Может лучше, может чуть лучше, чем в странах СНГ. Но далеко от США. Советуете ли вы эмигрировать туда? Люди в Канаде живут не особо беднее, чем в США. Не особо бедней. Если мы возьмем как бы Канаду в целом, США в целом, в среднем там и так далее, люди в Канаде живут примерно так же, как в США. Может быть, там перераспределение источников другое. Например, в США вам больше дают деньгами, и вы можете пойти себе и купить. А в Канаде, вот как в Европе, вам деньгами дают меньше, а больше дают из источников, из фондов социального страхования. Каких-то, да, вот там в смысле здравоохранения, в смысле, может быть, пенсионного обеспечения и так далее. То есть, перераспределение между живыми деньгами и фондами общественными, вот там другое. Но в целом там живут люди примерно как в США. Что касается Канады и что у вас там, с чем вы сравнивали? В странах СНГ, по сравнению с Канадой, страны СНГ абсолютно нищие. Это если мягко сказать. Вот. Наверное, в Канаде есть места такие, что смотришь и думаешь, село селом, там, это правда, вот, но если мы в целом там про Канаду, что вы, так, почему в США тестер так популярен? Нет, абсолютно не популярен. У нас в России я и профессии такой не слыхал, и в США тоже никто не знает, что есть такая. Сами американцы не идут работать тестами, раз такой спрос. Так они не в курсе. Вы же сказали, вы исходите из того, что профессия тестера популярна среди американцев. Нет. Они точно так же о ней не знают, как и россияне. Она популярна среди иммигрантов из Индии и бывшего СССР, потому что они ищут возможности, у них есть образование, как правило, у всех высшее. За редким исключением. И вот они ищут какие-то возможности, ищут вот этот черный ход, понимаете, в американскую жизнь, в американскую мечту. И вот тестирование является таким черным ходом. То раз, бух, и в дамки. Вот, поэтому я бы так объяснил. Значит, имею ли я отношение к форуму «Говорим про ЕС»? Я имею. В том смысле, что я являюсь модератором в разделе «Работа». Но последние лет, знаете, лет шесть, с того момента, как этот канал появился, я практически не имею возможности, времени не имею, там как-то ничего, ну вот, поделать, поучаствовать. Я как бы чисто такой свадебный такой модератор, да, вот я там в списке стою, а толку с меня никакого. Вот, модераторы некоторые блещут воспитанием. Да, разные, конечно, люди разные. Вы еще не представляете, как достают некоторые тоже вот, которые туда ходят. Поэтому тут как бы это из одного, как сказать, из одной бочки черпали, что посетителей, что модераторов. При том, что модераторы все-таки более ответственные. Модераторов хоть как-то отбирают там и так далее. Вот, поэтому я бы не стал уж так сильно там катить бочку. Люди на волонтерских началах тратят время, вот, а их там достают, оскорбляют. Вы представляете, сколько идиотов там приходит, и еще права норовят покачать, там еще что-то. Ужас. Как связаться с Татьяной Богдановой? Идете к нам на канал, делаете поиск на Татьяну Богданову. Там много-много разных видео. Под каждым видео есть ссылки на ее веб-сайт, на ее скайп там и так далее. Вот, вот и все. Татьяна Богданова. Когда вы читаете художественную литературу на английском, как часто вам попадаются непонятные слова? Легко ли дается чтение английских книг в целом? Вы знаете, что я уже давно перестал реагировать на непонятные слова. То есть, как бы их довольно мало. И из контекста более-менее понятно. Я когда-то там выписывал, заучивал. Сейчас я просто читаю и читаю. Легко ли дается? Да. Но зависит от того, что ты читаешь. Ну, например, если я сейчас начну читать в оригинале, скажем, Диккенса, то это будет очень тяжелое чтение, потому что он пишет на таком языке, который, ну не современный язык, все-таки 200 лет там прошло. Вот, а то же самое, вот вы Пушкина сейчас возьметесь читать, Пушкина, вы там много поймете слов. Там из греческой мифологии у него, знаете как, некоторые понятные, но такие довольно старинные, не употребляются сегодня. Поэтому, значит, смотря что читаешь, ну... То, что я читаю хорошо, свободно, не напрягаясь. Да. А мы ждем с нетерпением вызова к консулу. Кейс на 11 начинается. Как думаете, в каком месяце? Мне совершенно без разницы, я даже и думать на эту тему не могу, вот, поскольку не в курсе. Но не имеет значения никакого. Вот как вызовут, так и вызовут. Вы бы лучше думали о том, как подготовиться лучше. Вот учите английский язык, там, может, профессионально что-то, там, связи какие-то заводите. А что это, в каком месяце вызовут? Вызовут. Насколько хорошо у вас сохранились знания естественных наук после стольких лет? Например, можете ли вы припомнить формулу среднеквадратичного отклонения или рассказать про электромагнетизм? Ну, я не преподавал никогда физику, допустим, но смотря для разговора с кем и чего, например, допустим, вот я периодически со внучкой Сашей, 11-летней, какие-то разговоры веду, меня хватает без того, чтобы там посмотреть в книжку и что-то вспомнить. Но если, допустим, завтра мне нужно было бы прочитать лекцию по мат-статистике или там по физике, или там еще что-то, я бы за часок-другой, может быть, за 20 минут подготовился бы и пошел. Ну, по-русски, потому что по-английски я просто терминологии не знаю. Мне нужно было бы еще на терминологию время потратить. Вот. А если мы говорим по-русски, я просто глазами пробежал пару страниц, я могу это все рассказать неплохо. То есть, оно может не быть актуальным, но оно не ушло далеко, понимаете? Вот. А в силу того, что есть некоторый жизненный опыт, И я, когда вижу какую-то вещь, я в некотором контексте ее воспринимаю. Мне вот поэтому некоторые говорят, что я там слишком долго рассказываю, или там издалека начинаю, и так далее. Да ведь большинство людей не могут начать издалека. У них нет этого далека, у них нет этой перспективы. Они при всем желании издалека не начнут. Понимаете? Поэтому я считаю важным начать издалека, чтобы вы увидели что-то, кроме вот там чего-то вот там маленького такого. Потому что любое маленькое существует в контексте чего-то большого. Я же поэтому... есть хохмочка смешная у Роберта Киесаки. Там, значит, бедный папа, богатый папа. Там была такая история, что якобы, ну это все выдумано, но тем не менее, якобы маленький, значит, Роберт слушает учителя, который рассказывает про лампочку Эдисона. И, значит, и он рассказывает, а Роберт его спрашивает: «Учитель, говорит он, а деньги где вот в этой истории во всей? Вот к чему ты это расскажешь? Деньги где?» И учитель ему говорит: «А я тебе отвечу». Он говорит: «Вот ты учись хорошо. Физику, математику, химию, там, все, что положено, учи. Поступишь в хороший университет. В хорошем университете будешь учиться хорошо. Тебя возьмут в хорошую компанию. Ты там будешь хорошо работать. Ты будешь получать хорошую зарплату. У тебя будут хорошие бенефиты. Ты заработаешь себе хорошую пенсию. Вот где деньги». После этого урока они идут к другому мальчику, у которого богатый папа. И вот возникает вопрос про лампочку Эдисона, и богатый папа ему говорит: «Смотри, — говорит он, — Эдисон не придумал лампочку. Эдисон усовершенствовал лампочку, которая была известна до него. Ну, какая-то была лампочка, он ее сделал лучше. И когда он сделал лампочку лучше, он с тоской понял, что никому не нужна его лампочка, потому что для того, чтобы лампочка светилась, нужно, чтобы было электричество. Было электричество, а электричества нигде не было. И чтобы лампочка светилась. Вот, и тогда Эдисон стал одним из учредителей компании General Electric, которая построила станции и подстанции, которая построила сети электроснабжения по всей стране, которая привела электричество в каждый дом. И вот тогда лампочка загорелась. Вот где деньги. Понимаете? Значит, в каком контексте? Поэтому я к чему говорю? Я могу рассказать про электромагнетизм так же, как... ну, не прямо как папа, там, богатый папа, который именно в смысле «где деньги» расскажет, но я это в совершенно другом контексте расскажу. Так как я расскажу про электромагнетизм или там про среднее квадратическое отклонение, вам никто не расскажет. Понимаете? Потому что я не смотрю на это как на самоцель. Это частная маленькая хохмочка, понимаете, которая вписывается в колоссальную картину и так далее. Как минимум, я это расскажу так, что вы полюбите математику или полюбите физику и скажете, что это ваш любимый предмет. Вот, собственно, и все. Так, я надеюсь. Так. Я и про тестирование так рассказываю, понимаете? Меня любят слушать, потому что если бы я про тестирование рассказывал, никто бы и слушать не стал. Но поскольку я рассказываю о совершенно других вещах, на примере тестирования, понимаете? Так поэтому... Совершенно другая энергия, совершенно другое вообще измерение этого всего возникает. Приходилось ли вам когда-нибудь выгонять студентов из аудитории? Делать им замечания? Замечания – да. Выгонять – нет. Не помню, чтобы выгонять приходилось. Как консулу доказать состоятельность? Имеется недвижимость. Много. Но наличку в банке не держу. Не доверяю я им. Если вы покажете, что у вас есть недвижимость... Вам не надо показывать наличку. Совершенно никакого смысла нет показывать наличку. Если вас спросят, а наличка, вы скажете: так кто же в наличке держит? У меня все в недвижимости, у меня все вложено. Я вас уверяю, совершенно не нужно иметь наличку. А какую стратегию выбрать при поиске работы и оформлении резюме специалисту? У себя на родине глава департамента дизайна. Много проектов, стаж 15 лет. Но послушайте, все-таки слово «специалист» подразумевает, что это человек, выполняющий какую-то работу не уровня глава департамента. А вот, допустим, если вы там по дизайну, значит, это специалист по дизайну. Вот, поэтому, я не знаю, дизайну чего у вас, что вы там дизайнируете, но вы делаете резюме уровня senior level, да, специалист, показываете ваши проекты основные, вы их описываете, там, если есть ссылки, там, даете ссылки на какие-нибудь веб-сайты, там, сколько-то. Вот, вы описываете инструментарий, с которым вы работали. Вот, собственно, и все. А что? Никаких проблем нет. Если ты специалист, тебя порвут на части. Какая тебе стратегия? Стратегия нужна, когда ты должен прорваться куда-то, вас тысяча, а там берут троих. Вот тогда стратегия нужна. Тут вам стратегии не надо. Вам надо просто не делать каких-то фантастически грубых ошибок. Вот, и вы уже в порядке. Чтобы не быть overqualified. Чтобы не быть overqualified, не лезьте в начальники, а просто говорите, я senior level специалист, делаю дизайны. Вот и все. Вы не можете быть overqualified. Человек, который работает, не может быть overqualified. Я знал, вот я как-то рассказывал там на видео, в Институте общей педагогики Академии педнаук СССР, там жена моя в аспирантуре училась, там были два человека, которых знал весь мир. Ну, скажем так, не западный, а такой вот развивающиеся страны и так далее. Такие Лернер и Скаткин. Лернер и Скаткин были авторами учебника по педагогике для пединститутов. Он был переведен там на 80 языков мира и так далее. Они были академиками оба. И доктора наук, академики. И должность у них была старший научный сотрудник. Понимаете, академик может выполнять работу старшего научного сотрудника. Он при этом не overqualified. Академику не обязательно быть директором института. Понимаете, он вот старший научный, и все, вот книжки пишет. Поэтому я бы так шел. Значит, если вас вынесет потом в начальники, значит, вынесет. Но для начала, чтобы народ не пугать, значит, говорите, я вот делаю дизайны. Уберите нафиг, не показывайте и на словах не рассказывайте, что вы были начальником. Работаю нефтяником. Так. Слышал о том, что в США нефтянка – непрестижная отрасль, средняя зарплата у рабочих нефтяников, как в Макдоналдсе. Так ли это? Это бред абсолютнейший. Первое. Второе. Я вот буквально на прошлой неделе читал, что сейчас нефтянка начинает снова бумировать, и настолько не хватает людей, что речь идет о том, что зарплата за год удвоится в нефтянке. Настолько не хватает людей. Рабочий нефтяник не получает, как в Макдоналдсе. Я вам скажу больше. Рабочий нефтяник получает больше, чем, например, скажем, самый высокозарабатывающий человек там, в ресторане Макдоналдс. Может быть, даже больше, чем, скажем, владельцы многих Макдоналдс. Так что... Хорошо. Я крановой машинист. Опа-на. Могу ли я в Калифорнии найти работу по специальности? Какие зарплаты? Ну, если мы предполагаем, что у вас есть разрешение на работу, да, потому что без разрешения даже разговора нет. Допустим, у вас есть разрешение на работу. Дальше вы должны оказаться членом профсоюза, потому что это все профсоюзная работа. Это очень квалифицированная, элитарная профессия, работа. Принадлежность, так скажем, с очень высокими зарплатами, с шикарными, потрясающими бенефитами, пенсионными планами и так далее. Насколько трудно пробиться туда иностранцу, я не знаю. Я не знаю. Я видел место, где их лечат. Они какие-то больные все очень, мордатые такие, там по 100 килограмм лишнего веса. Я не знаю, из-за чего это у них так получается. Белые американцы такие, кондовые такие, знаете, как вот молотком, топором срубленные такие вот метровыми гвоздями такие мужики очень больные. Вот я видел место, где их там как-то пытаются подлечить. Вы чего? Вот. Так что это, безусловно, очень-очень-очень эксклюзив такой большой. Родненький, говорят про меня. Видно, я как-то плохо выгляжу, что-то я не знаю. Говорит, родненький. Жив, жив, курилка, жив. Так, как в США работодатель относится к ситуации? если работник вывесил резюме на какой-нибудь сайт для того, чтобы находиться на рынке труда. Ну, помилуйте, откуда работодатель знает, что вы вывесили резюме? Ну, как он может об этом знать? Вот. С одной стороны. С другой стороны, ну, допустим, он знает. Ну, хорошо. Если они ценят вас, они могут сказать: слушай, может, тебя что не устраивает, может, тебе зарплату накинуть, может, чего. Если они этого не скажут вам, так им пофигу. Ну, ищет человек. Это ваше право, понимаете? Это ваше право. Ищите, значит, вы ищете. Что такого? Я не понимаю. И что тебе, застрелить его, что ли, и уволить? Ну, ищет и ищет. Но еще раз, это практически невозможно обнаружить для вашего работодателя. Какой язык программирования целесообразно выбрать для освоения в качестве первого? Советуют Java как распространенный, также Python, C++. Инженер-строитель 30 лет. Ну, начните с Python. C++ сразу забудьте. Просто как бы из этих двух, трех, да? Java, Python. Значит, C++ забудьте сразу. А Python, ну или Java, смотрите сами. Python не менее распространен, чем Java. Сейчас вообще надо сказать, JavaScript прет, как я не знаю что. Уж казалось бы, там, что там тут за JavaScript? Ну вот тем не менее. Поэтому, может быть, это JavaScript. Но Python абсолютно безупречен. Абсолютно. Java сложнее намного. Вот. Поэтому начните с Python. Каково ваше мнение о пенсионной реформе в России? У меня нет мнения, я не в курсе. Но если вы имеете в виду, вот, что, допустим, увеличивается пенсионный возраст, это тенденция по всему миру такая. Вот я вам скажу, что когда в США ввели возраст 65 лет, вот ввели Social Security, вот это вот, и сказали, в 65 лет человек выходит на пенсию. Средняя продолжительность жизни в США была 62 года. Понимаете, да? 62 года. То есть сейчас, например, если бы по тем критериям делать, пенсионный возраст был бы, там, я не знаю, 75 лет. Но нет, ну, понимаете, да? То есть это довольно щедро. То, что у вас сейчас там происходит, это невероятно щедрая такая... государственная субсидия. Поэтому сейчас всюду так. Ну что? В Греции до кризиса, вот когда там у них тоже стал пенсионный возраст, как во всех европейских странах, так у них там, по-моему, 53 года было. Понимаете? И они так возмущались, когда им сделали тоже там по 65, 60, по-моему, там, женщинам, 65 мужчинам. Или... Они возмущались страшно, потому что они привыкли к 53. Но денег нет. Знаете, как Медведев говорит... Денег нет, так с удовольствием, но просто денег нет. Праздную ли я день летнего солнцестояния Ивана Купала? То есть, спрашивайте, не язычник ли я? Нет, не язычник. Радуюсь каждому дню, где бы солнце ни стояло. Вот, друзья, не хочется продолжать, но как бы день, этот день мы будем праздновать. Вот. Как я уже тут однажды рассказывал, в машине радио крутил, и там между песнями какая-то группа была афроамериканская, там, не знаю. И вот этот мужик говорит, вдруг между песнями, и он сказал, говорит, ребята, сейчас будет новая песня, а вы помните, сказал он, что whatever day, above the ground is a good day. То есть, пока ты не в земле, это хороший день. Каждый день, пока ты не в земле, хороший. Понимаете? Вот, будем праздновать. Так, языческий, индийский, мусульманский, иудейский, христианский. Там все будем праздновать. И просто день. Вот с утра проснулся. Вот я не знаю, как там у других, может, каких конфессий. А вот, допустим, у еврея с утра проснулся и возблагодарил, что дали тебе еще один день. Ну, если верующий, конечно, так. Но мы с вами, вот, может, не верующие, но тоже можем с утра проснуться и сказать, Господи, ну или кто там есть, спасибо тебе. Вот, может, я не заслужил, но спасибо. Понимаешь, тем более спасибо. Вот и все. Знаю ли я городок Плезантон? Он еще будет спрашивать. Конечно, тут рядом. Так, есть ли там IT? Есть. Работаю удаленно на компанию оттуда. Стоит ли релоцировать туда по рабочей визе? Плезантон – шикарное место. Шикарное. То есть, это как бы даже... это большая удача. Если вам... Вы не обязаны жить прямо в городе, вы можете в пригороде, там еще где-то. Это шикарнейшее место во всех отношениях. Школы прекрасные. Правда. Даже о чем говорить? Так. Выиграл грин-карту, еду в Сакраменто, работать не хочу. Что делать? Не работать. Когда будут вебинары с рекрутером Еленой и Николь? Вот мы с ней сейчас согласовали программу. То есть, она готовится, она такая женщина дотошная. Она готовится. И мы, значит, я ей там дал время, когда это можно делать. Она должна выбрать. Это будет очень-очень-очень скоро. Вот буквально, вот-вот-вот, мы сейчас прямо в процессе переговоров на эту тему. Я могу глянуть, нет ли от нее, давайте я гляну в email, нет ли чего-нибудь от нее прямо сейчас. Я сегодня еще email не проверял. Заодно вот и глянем. Последнее, что у нас было, это, нет, ну вот, она говорит, я набросаю текст и слайды. Постараюсь до понедельника все сделать, говорит Елена. Я, честно говоря, насчет слайдов. Если делать слайды, то мы тогда должны будем вести разговор с моего десктопа. То есть вы не увидите наши лица, а вы увидите, что у меня там на экране лежит. Мы можем так тоже, да. В общем, вот она к понедельнику подготовит, значит, мы, соответственно, тут на месте. Так, расскажите о своем опыте сдачи недвижимости. Так, кто занимается техобслуживанием? Нанимаете какую-нибудь компанию или сами? Обычно у нас такая договоренность с нашими жильцами, что если что-нибудь случается, то они звонят в сервис. Сервис приходит, делает работу, они с ними расплачиваются, и на эту сумму меньше платят аренду в следующий платеж. Нам дают квитанцию, и на эту сумму меньше платят. То есть, ну, если квартира заселена, так чего же с ней делать, или дом? Значит, они сами там разбираются. А дальше что? Муторно ли в целом, или проще вложиться в рейт? Рейты – это такие, друзья, специальные фонды, инвестировать в недвижимость. Я бы этого не сравнивал вообще даже близко. То есть, или у тебя есть недвижимость, или у тебя есть бумажка, которая может упасть в цене, и за которой нет недвижимости никакой. Бумажка есть бумажка. Ты можешь в лучшем случае ее продать, вот, а недвижимость ты можешь эксплуатировать, там, совершенствовать. Это абсолютно несовместные вещи. Нас не напрягает, я не знаю, совершенно спокойно. То есть, у нас не хлопотно с этим. Если вы живете там же, где ваша недвижимость сдается, вот как мы, например, да, мы продали все, что у нас было не рядом. У нас было кое-чего в Аризоне, лет 15 мы держали, там у нас было несколько домиков, там 4 домика, они копеечные. У нас там было 4 домика, вот мы их продали потихонечку, перевели все денежки сюда, чтобы не связываться с удаленным менеджментом. И вот так, и, в общем, наш путь такой. Люди по-разному делают. Так. Если хотите C++, если хотите программистом в инженерной области и real-time systems. Не, ну, послушайте, real-time systems, человек вообще не, как бы... Это намного сложнее, чем, например, просто там какой-нибудь фронт-энд программировать, но на порядок сложнее, я считаю. Чем вас не устраивает Джо Байден, Лиз Уоррен, Камала Харрис? А я про них мало знаю. Джо Байден мне симпатичен. В том смысле, в каком я за него никогда не голосовал и не рассматривал там и так далее. Чисто по-человечески симпатичный мужик. Я мало чего про него знаю. Вот он как-то не засветился. Кроме того, что он был вице-президентом у Обамы, он не засветился. Я его не знал до этого никак. Ну, то есть, где-то он там, может быть, в узких кругах был известен. Он симпатичен, но мы же за него не голосуем, его нет. Кроме того, а что может Джо Байден, когда есть демократический национальный комитет, когда есть верхушка, когда есть целая мафия и так далее. Ну, конечно, хочется, чтобы был какой-то человеческий интерфейс, человеческое лицо. Ну, конечно, хочется, да. Он из них вот как бы наиболее симпатичный. А Берни Сандерс, чем меня не устраивает, он уже старенький. Все-таки мы же выбираем президента не в том смысле, чтобы медаль ему дать и чтобы он ушел с ней на покой. Он все-таки должен руководить страной, понимаете? А Сандерс, в общем-то, он хоть и как бы такой бунтарь, но все-таки он тоже системный кандидат. То есть он сенатор много лет, он был мэром там какого-то города, может, пусть небольшого. То есть он понимает систему хорошо. Вот. Насколько он может управляться с ними со всеми, я не знаю, потому что все-таки как бы искусство компромисса, когда ты должен со всеми договориться и так далее, это вот то, к чему патологически не способен, там, например, Трамп. И, в общем-то, и Обама никаких талантов не проявил в этой области. Вот. Поэтому, что сказать? Надо сказать, что Клинтонша, кстати, была по этой части здорова. То есть она как раз умела собрать, договориться там. При всей своей несимпатичности именно собрать и договориться она могла. Уоррен, она, как бы сказать, это некоторый экстрим. Вот я считаю, что это некоторый экстрим. Я считаю, что ей трудно будет договариваться. Вот, поэтому, но еще раз, я вообще ни при чем. Я же не говорю, что я ни за какого демократа не хотел бы голосовать. Я хочу за приличного человека. Дайте мне приличного, чтобы хотелось голосовать за него, понимаете, а не против кого-то. То есть мы сейчас голосуем за того, против того, кто нам менее симпатичен. Вот кто самый плохой, мы против него. Понимаете? А тот не такой плохой, но тоже дрянь. Вот это неприятное такое сложное положение. Поэтому пусть выдвинут кого-то. Я что, я не участвую, я человек независимый, я не в той партии и не в этой. Я сам по себе, я народ. Вот. Дальше, что там они? Можно ли водолазов найти работу в США? Можно ли водолазов? Можно, ну лазают, постоянно лазают. Вот, так что про вашу способность я не знаю. А так, конечно, люди есть. Облазили уж тут все, понимаешь. Вот. О Шварценеггере, как губернаторе. Ну, его любили. Он делал иногда странные вещи, но ему как-то прощалось. К нему относились с любовью. Да. Он чудил тоже. Но это не важно так как-то, по-доброму. Так. Живу в Беларуси. Хорошо. Купил квартиру. Тоже молодец. Со временем обнаружил проблемы в своей квартире, которые мешают нормальной жизни в ней. Начал жаловаться на застройщика. Но мне начали угрожать по телефону и лично, что если я буду копать под застройщика, у меня будут проблемы, также у моей семьи. Можно ли претендовать на кейс политического убежища? Ну, это хороший вопрос. Значит, ну понятно, вы обращаетесь в милицию. Говорит, вот меня хотят убить. А милиция говорит, а пошел бы ты нафиг. И так далее. Вот возникает такой кейс. Ну да. Да. То есть как бы вам надо поработать со специалистом, который все это оформит грамотно. Но безусловно у вас есть. Как бы, вы только должны показать не то, что вам угрожают, а то, что государство отказывается с этим иметь дело. Вот это существенно. То, что вам уголовники угрожают, это вопрос чисто такой... Не политический, а вот политическим он станет тогда, когда государство откажется вмешаться. Есть ли у меня знакомые биржевые трейдеры? Ну да, которые живут в Калифорнии. Ведь часовые пояса бирж приходятся на Нью-Йорк и Чикаго. Не очень удобно получается. Они рано утром встают, они живут по нью-йоркскому времени. Если они живут в Калифорнии, то работают они по нью-йоркскому времени. Это может быть не очень удобно, да. Выглядите бодрячком. Так, господи, я есть бодренький. Так, сейчас давайте я тут прокручу немножко. Вопросы поступают. Друзья, у нас живенько. Сколько нас тут в линии? 452. В одном из ваших видео Светлана говорила, что годы ее родителей в США были золотыми в ее жизни. А ваша мама была ли в США? Отец, вы говорили, умер рано. Отец умер почти в 90 лет. Вы что такое говорите? Отец умер ему... Он немножко не дожил до 90. Мама умерла в 82 или 83 года. Ну, они очень любили США. Они очень... Что вы? Они здесь прекрасно, мне кажется. Они были очень довольны. Они жили в мире, таком умиротворении. Они хорошо питались. У них был насыщенный день такой. Они жили в таком доме, где... Ну, субсидированы как бы квартиры для пожилых людей. Вот. И там было очень много наших соотечественников, примерно их возраста люди, тех же интересов. У них было русское телевидение там из Нью-Йорка, они целый день там, как мама моя говорила, да пусть гавкает, там она, вот оно там что-то такое вещало. Вот. И они абсолютно в таком замечательную старость провели здесь. Их лечили врачи самые лучшие. Вот папа, он наблюдался в Стэнфордском университете, там есть госпиталь при Стэнфордском университете, ему же там сделали, там, я боюсь соврать, 3-4 байпаса, вот эти вот шунты ему поставили в Стэнфордском университете, вот там же, где первую в мире операцию по, вот эту сделали. Вот. Так что у них было прекрасное здравоохранение, все было замечательно. Так... Есть ли что-нибудь рядом с микрофоном, что может давать помехи? Вот уж даже не надо, бутылка с водой стоит. Так. Ждем визу. Воссоединение с семьей моей дочери, моей 16-летней дочери. Как долго нужно ждать такую визу? Петицию подавал мой муж-американец, как отчим моей дочери. Ну, несовершеннолетних детей... Быстро воссоединяют. Это же самая быстрая категория. Я не знаю деталей. Это вам должен сказать иммиграционный адвокат. Я даже, честно говоря, не понимаю, неужели ваш муж подавал петицию без адвоката? У меня даже в голову, мне и в голове не умещается такое. Вот этот адвокат, он должен был бы и сказать. Вы сможете по памяти уравнение Максвелла? Или нарисовать молекулы углеводорода. Значит, я молекулы углеводородов я никогда и не мог. Вот. Значит, насчет уравнения Максвелла, я же институт связи заканчивал, вы недооцениваете. Вот, поэтому я в самых разных видах писал, не уравнение, как говорить, а систему уравнений Максвелла. Вот, я тоже могу рассказать, в общем, с большим удовольствием. Мне надо вспомнить, конечно. Немножко. Я писал по памяти, как я вот экзамен, когда по электродинамике сдавал, я написал и еще комментировал. Почему же вы так? Это смешно как. При выигрыше грин-карты можно ли говорить иммиграционному офицеру? И закон ОМО тоже помню. С 5 класса или там 6 средней школы. Можно ли говорить иммиграционному офицеру о намерении иммигрировать, так как некоторые открывают это и оформляют турвизу? При выигрыше грин-карты. Послушайте, при выигрыше грин-карты вам не надо ничего скрывать. У вас совершенно очевидное иммиграционное намерение. Что тут? Не надо скрывать ничего. Как вам ваша камера Sony X3000? Вы довольны? Спрашивает. Я вам скажу больше. Давайте я вам ее покажу чисто внешне. Сейчас она заряжается. Вот видите, лежит со шнурочком. Зарядилась. Давайте я вам покажу кое-что. Вот, сейчас. Вот эта камера, видите, у нее тут такой намордник. Это кусочек поролона. Это кусочек поролона толщиной, ну вот, вы видите, какой толщины. И тут просто обычным лейкопластырем, так вот наклеено, защищает микрофон от ветра. Вот я могу... снимать и снимаю для вас на побережье. Там, знаете, ветрило какой у океана. Вот, и я вот снимаю. Вот единственное усовершенствование, которое я к этой камере применил. Вот так вот и снимаю. Да. Значит, вопрос стоял, как мне камера. Она мне очень нравится. Я доволен абсолютно. Я больше того, я могу сказать, что я понял, что я не хочу делать видео 4К, потому что файлы очень большие, совершенно неуправляемые, и я не вижу никакой разницы особой в качестве, и, в общем, я понял, что я это не хочу. Я делаю 1080, но все мои камеры настроены на 60 кадров в секунду. Вот так работает. Думаем о переезде в Остин, Техас. Как там с рынком труда для тестера с 3 годами опыта из Кремниевой долины? Замечательно совершенно. Прекрасно. Мы еще смотрели на треугольник в Каролайне, где, по-вашему, рынок лучше. Я думаю, дело не только в рынке. Я думаю, что жить в Остине лучше. Просто вот если бы я выбирал между вот Норт Каролайной и Остином, между треугольником и Остином, то я бы, безусловно, выбирал Остин. Это первое. Второе. С точки зрения работы, почти одно и то же. То есть, это два маленьких рынка. И треугольник рынок небольшой, и Остин рынок небольшой. Вы можете сказать, как небольшой? Ну, вот так небольшой. По сравнению, например, с Далласом, просто смешно. Не о чем говорить. Понимаете? Вот давайте мы с вами тут сидим. Вот я прямо сейчас пойду на DICE. Да, вот я говорю DICE. DICE.com и скажу, что я хочу искать работу там на QA, Advanced Search, сейчас мы скажем какой-нибудь Job Title QA, а значит географически мы говорим Raleigh, North Carolina, вот, ищем, например, за 30 миль за 7 дней. Вот, пожалуйста, пусть будет 7 дней. И говорим, ну давай, ищем. Я только добавлю к этому QA. Я скажу QA или тест, или тестер. Если вы мои видео там посмотрите, которые последние я писал на русском языке по тестированию, как работу искать, там довольно подробно. Я поэтому сейчас не хочу в это дело влезать, тестер. Там или тестинг. Вот я слепил такой типичный мой поисковый такой стейтмент. И мы смотрим. Raleigh 26 позиций. А теперь мы пишем Остин. Остин, Техас. Значит, там 26, тут 55. Ну, вдвое больше, да? То есть, вот уже вам показывать. Я бы на самом деле сравнил еще с Шарлотт. С Шарлотт, Норт Каролайна. Это будет 65. Обратите внимание, что самое маленькое, несерьезное из этого всего, это как раз вот тот самый треугольник. Понимаете? Дальше вдвое больше работы в Остине, еще больше работы в Шарлотте. Но если мы это сравним, например, с Далласом, значит, у нас было 65 в Шарлотт, Норт Каролина, а если мы говорим Даллас, Тексас, то у нас будет 103. Вот, собственно, я вам не нужен для этого, понимаете, вот, ну, как бы совсем даже. Вот вы можете пойти там на DICE и посмотреть, вот, это же мир, как бы, такой... Tangible, его потрогать можно, он не требует каких-то умозаключений таких абстрактных. Не считаете ли вы, что в ситуации с РФ Запад проводит политику умиротворения агрессора? Конечно. А что ж тут? Не, очевидно совершенно. Так, ведь рецепт, как покончить с режимом, прост. Нефтяное эмбарго, отключение SWIFT. Понимаете, история, покончить с режимом не удастся. Режим сам должен своей, так сказать, сам должен отпасть как-нибудь. Вот. И не наше это дело режимы менять там и так далее. Это первое. Второе. Нефтяное эмбарго приведет к чудовищному взлету цен на нефть на мировом рынке. Китай ни к какому эмбарго присоединяться не будет, например, да? Поэтому мы можем, конечно, сами себе там что-нибудь такое сделать. Вот. Отключение от SWIFT можно, но Понимаете, какая история? Как бы задним числом уже вроде поздновато, остроты то и нет. Значит, Трамп, который должен был это сделать на следующий день после того, как все произошло, понимаете, не дожидаясь референдумов вот этих вот там и так далее, не дожидаясь Донбасса, но, в смысле, Трамп, Обама, да, Обама мог бы, но не в состоянии был, то есть он как бы гнилой совершенно чувачок-то был. Вот, поэтому такая вот, как бы, вот такая фигня, и, безусловно, это создает у агрессора дополнительную мотивацию, но на самом деле агрессору как бы показали его место. И при всем при том, что они, с одной стороны, его не трогают особо, с другой стороны, они ему дают понять, что если ты дальше пойдешь, то тогда не обижайся уже. То есть это присутствует. Это присутствует. Вот. Ну, в данном случае Украина — это не та страна, за которую они станут сильно себя подставлять. Будут ли они себя за Эстонию? Неизвестно. Тоже вопрос открытый, понимаете? Вот если на Германию напасть, это конечно. Вот. А если вот там, скажем, на Эстонию, то, может, и не обязательно, там, знаете, как бывает. Зачем, собственно говоря, выходить из так называемой зоны комфорта, если медицина нормальная и вообще все супер, комфортно? Какой сейчас смысл в этом? Я абсолютно не призываю никого выходить из зоны комфорта. То есть мне настолько без разницы, в комфорте человек или не в комфорте, хочет он выйти или не хочет и так далее. Значит, я рад за людей, которые в зоне комфорта и не хотят никуда выходить. Я за них искренне рад. Я даже не понимаю, почему ко мне такой вопрос. Наверное, меня перепутали с кем-то. Будут ли изменения по визе неженатых детей старше 21 года, у кого кейс уже в процессе? Ну, послушайте, как бы система так работает, что у кого кейс в процессе, его изменения затрагивать не должны. Ну, то есть, как бы всегда так было. Может ли быть так, что они примут что-то, и оно будет иметь обратную силу? Может. Конечно, может. Ну, то есть, в условиях, когда амплитуда возможного, она, так сказать, далеко ушла за грани невозможного, может быть все. Но как бы вообще не должно так быть. В Калифорнии с января по закону рекрутер не может задавать вопросы о вашей текущей зарплате, только о ваших ожиданиях. Эти ласточка. Они задают, причем такое еще спрашивают, что вы себе представить не можете. Вот. Идет абсолютная анти... Или как сказать... Абсолютная нелегальщина идет. Идет грубейшее нарушение законов, прав человека. Нарушение, вот есть такой акт, как он называется, вылетел у меня из головы. Вот, значит, права там человека, потребителя, там еще кого-то и так далее. Есть масса законов, которые нарушаются самым грубым образом. Не только рекрутерами, но компаниями, которые говорят рекрутерам это делать. Чудовищно идет нарушение, вы себе представить не можете. Ну и чего теперь? Ну да, происходит. Михаил, сейчас быстро вызывают на собеседование ППУ, но разрешения на работу еще нет. Если будет отказ и суда ждать долго, дадут ли разрешение на работу? Давайте я вам объясню, где проблема в вашем рассуждении. Значит, вы говорите, сейчас быстро вызывают на собеседование по политическому убежищу. Первое, это не так. Некоторых вызывают быстро, а некоторых нет. Но, допустим, вас вызвали быстро, допустим. Значит, вас вызвали, вам отказали, а вы еще в статусе. Конечно, зависит, когда вы, собственно, подали на политическое убежище. Но если вы вот приехали и через там, 2 недели или там, через месяц подали, то вас вызвали, отказали, и вы не можете в суд-то идти. Как вы в суд пойдете? Вы теперь должны валить. В суд вы можете пойти, только если отказ произошел, когда вы были уже вне статуса. То есть, чтобы попасть вот в эту ситуацию, вы должны были бы сначала, скажем, выйти из статуса, или, допустим, за неделю или за 2 недели до окончания срока визы подать, чтобы когда вас вызовут через 2 недели и откажут, чтобы уже быть вне срока визы тогда. Но вот от момента, как вы, значит, сейчас мы сообразим, значит, от момента, как вы подали, да, значит, там через 5 месяцев можно подавать на разрешение на работу. Ну, грубо говоря так, от момента подачи на политическое убежище до момента разрешения на работу, если вы все это время где-то там в несознанке, то вот 6 месяцев пройдет. Если вам повезло, потому что если вы рано подали и вам отказали, то вы уже и в суд не можете попасть, и собственно, и на этом все заканчивается. А, привет с Полежаевской. Если хотите погулять, я жил там рядом, просто не все знают, по местам, где вы жили, дайте адрес, поснимаю для вас близлежащие места. Ой, спасибо большое. Ну их нафиг, я не хочу гулять по Полежаевской. Если бы я хотел погулять по Москве, то я бы где-нибудь по центру погулял. По Полежаевской бы точно не стал. Что теперь? Вопрос. Михаил, с чем связано, что очень много индийцев мигрируют в США? И их очень много. Это то, что я вижу. Возможно, ошибаюсь. США их принимает все больше и больше. У них высокий уровень образования. Ну, тут как бы два процесса. Первый процесс состоит в том, что они едут по рабочим визам. И для этого, конечно, надо иметь уровень образования определенный, для этого надо иметь уровень квалификации определенный там и так далее. Конечно, их очень-очень много. Каждый год приезжает по рабочим визам. Ну, там, я не знаю, вместе с женами, считайте, там легко 100 тысяч приезжает. Теперь, многие из них, поскольку этот процесс идет уже лет, ну, хорошо так идет, лет 20, а так можно сказать, что и 25, то их уже накопилось очень-очень много, и очень-очень многие уже получили гражданство, соответственно, они привозят своих родителей, соответственно, они вступают в брак и привозят сюда жен и так далее. Значит, они привозят сюда братьев и сестер, хотя это очень продолжительный процесс. Я думаю, что до братьев и сестер вот так мы массово не дошло. Но тем не менее, кроме того, они обычно компактно проживают в тех местах, где есть айтишная работа. Поэтому вы видите их много, просто потому что в других местах их вообще нету. Вот там, где айти, там они селятся, а так их особо и нет. Что-то тут... Что с 35 миллионами погибших во Вьетнаме? Это было шоу? Я, честно сказать, не знаю, сколько людей погибло во Вьетнаме. Вот это вот 35 миллионов выглядит что-то уж очень серьезным таким количеством. Очень-очень сомнительно, правда. Я не уверен насчет 35 миллионов, но к чему вопрос, я не понял. Было ли это шоу? Я не знаю, о чем вы говорите. Про 35 миллионов не знаю. И было ли шоу? Война была, да. Мы все знаем, что была война. Сколько погибло, я не знаю. Так. Зачем я покрасил брови? Я не собирался. У меня в мыслях не было. Значит, я вообще как бы к этому отношусь так с иронией. Но я пришел на массаж лица, чтобы мне подтянуть кожу. Вот, я пришел на массаж лица, а мне, значит, там говорят, ну, косметолог, женщина, а давай мы тебе тут подкрасим, там еще что-то. И говорит, не будет заметно. Оно говорит, там будет лучше, но заметно не будет, там еще что-то. Говорит, в крайнем случае, оно говорит, всего 2 недели держится, потом уйдет, и ты посмотришь, оно тебе нужно или не нужно. То есть это все произошло просто на ходу, и я понятия не имел, во что это все выльется. И меньше всего на свете я думал что-то красить. То есть. Когда я туда шел и когда я туда пришел, у меня даже мысли не было, что я сейчас возьму и что-нибудь покрашу. Вот. Ну, пусть будет, ну что, интересно же, так я посмотрел, чего. Я понял, почему мне это не нравится, понял. Сотрудники в офисе даже не заметили. Вы знаете, это, видимо, связано с тем, что когда свет верхний в офисе, то и не видно ничего. Ну, куда я тебя гляну, как тут вот я с вами сижу? Почти же не видно. Вот. А вот когда камера и дневной свет, и это все в лицо, то оно как-то по-другому показывается, и там вот как-то они сильно бросаются в глаза, эти брови. И мне говорят, что как ты мне их высоко поднял, это естественные брови, мне их не рисовали, не татуировали, не пририсовывали, ничего, их просто, значит, они такие есть. Вот. Ну, так оно сейчас выцветит обратно, в смысле, краска смоется и все это, и фигня. Я не специально, вот правда, меньше всего на свете я этим интересовался. Так, рубашку надо меньше размера. Ну, вы знаете, что произошло? Я когда пытаюсь, у меня все рубашки размера extra large, XL. Когда я пытаюсь взять рубашку X, я извиняюсь, просто large, они маловаты. Вот странная такая ситуация произошла, когда L маловато, а extra large вот как бы немножко мешковато, я не знаю, ну вот нету выхода, нету ничего промежуточного, поэтому я пока так похожу, вот, а дальше посмотрим. У меня на самом деле среди этих extra large есть какие-то поменьше и есть какие-то побольше, и все они одного размера, ну в смысле номинала одного, поэтому посмотрим, как сложится. Так. Что-то тут я не понял, ладно. Какая минимальная оплата в США? 10. Вы знаете, что зависит не только от штата, но это зависит еще и от города, где вы живете. Вот, например, у нас Mountain View, вот через дорогу, там, по-моему, $15 сейчас. А в штате Калифорния $15 будет, должно выйти на $15 где-нибудь в 2022-2023 году. Уже есть закон. То есть, самая деревня, где вот сегодня за это платят, может быть, $8, да, будут платить 15. То есть, меньше не будет. Но если в штате будет 15, то, скажем, в Сан-Франциско может быть 22, в Маунтин-Вью может быть 20 и так далее. То есть, это все как-то так регулируется локально. Да. Тут еще расходы другие. Вы просто имеете в виду, что расходы на жилье там и так далее. То есть, зарплата соответствует. Если вы видите, что у вас там больше доллара, да, но вы не платите там 2000 в месяц за жилье. Смешное. Хочется попасть, собираюсь попасть в Манитобу, это штат в Канаде, в качестве дальнобойщика, поэтому беспокоит развитие автопилота. Ну, оно должно вас беспокоить, да, говорят, что лет через 5 уже попрет вовсю на траках. Но по-разному люди говорят, некоторые говорят, что еще 20 лет пройдет, некоторые говорят, что уже лет 5 и все. У меня к вам вопрос. Если я учился на бухгалтера 3 года, но не работал по специальности ни одного дня, я выиграю грин-карт, меня возьмут в США? Да. Это не имеет значения, никакой связи с вашей профессией нет. Существ достаточно иметь просто среднее школьное образование. Вот так. Что бы я посоветовал изучать до курса SQA в вашей школе? Программирование, конечно, какой-нибудь Python, там HTML, JavaScript, вот так. Так. Как у вас решаются политразногласия с другом F? Никак, а что нам это самое? Мне без разницы, у кого какие там взгляды, там у меня свои. Единственное, что я бы вам сказал, что вот когда я вижу, ну, из тех, кто в моем поле зрения, вот такие, знаете, адепты Трампа, я когда начинаю с ними разговаривать, я быстро теряю интерес, потому что они настолько не в теме, они настолько не знают фактов, они настолько не хотят ничего слышать, они настолько пропитаны человеконенавистнической философией, просто на ненависти все. Я думаю, да ну что я должен с ними, это не мое дело совершенно. Я не видел ни одного элементарно адекватного такого, чтобы я сказал, да, чувак адекватный, у него есть поинт какой-то и так далее. А у них обычно основной аргумент, а вот Обама, и значит вот Обама. Я говорю, а вот мы же тему-то чего менять, давай вот мы об этом. А вот ну, абсолютно не в состоянии эти люди вести какой-то разговор адекватный, поэтому, ну что, зачем я буду? Знакомый сидит в Латвии без работы, ему 43-44 года. Посоветовал ему отучиться онлайн в школе у Портнова, стать тестером. На что он мне ответил: знающие люди сказали, тестеров перебор в Европе. Что скажете? Я могу сказать только то, что видно из моего окошка. Вот я сижу, вот у меня окошко, да? Значит, в моем окошке у меня из Европы учатся люди. Вот откуда были студенты, я вам скажу. Великобритания, Германия, Швейцария, Финляндия, Румыния, Италия, в Испании. Короче, вот все работают. Поэтому пусть не работает. Я думаю, что если человек без работы, то его набор, так сказать, знающих людей гарантирует некоторую стабильность в его состоянии. Вот и все. Дай ему Бог здоровья. Может быть, в Латвии и не нужны тестеры, понимаете? Вот в Европе нет проблем. В Швейцарии, послушайте, в Швейцарии, в Финляндии. Вот ведь действительно, в Румынии. Ну, в общем, еще раз, это его дело. Меня это не касается до тех пор, пока человек не пришел и не стал моим студентом. И я не должен им заниматься в этом деле. Даже не хочу комментировать никак. Вот. У него проблемы. Не в том смысле, что там тестеры, но у него проблемы, что ему 43-44, он не работает. Он кого-то там слушает, какие-то знающие люди там и так далее, и так далее. Ну, значит, вот пусть разбирается. Я переживать не стану, честно. Индусы говорят по-английски. Так, это понятно. Значит, если я родился в Казахстане, а сейчас проживаю в РФ, у меня же шансов на выигрыш грин-карты больше. Я бы на вашем месте, немножечко как-то вот попытался узнать, что такое грин-карт лотерея. Потому что вы настолько далеки от этого, что даже как бы... Не, ну, понятно, что это путь. То есть вы, может быть, будете немножко больше знать. Но играть вы будете от Казахстана, независимо от того, где вы живете, потому что вы там родились. Поэтому шансов у вас не больше и не меньше. Вот у вас все ваши шансы от Казахстана. Где вы живете, не имеет значения. Это сложная концепция. Она требует глубокого такого, знаете, раздумья. Но это правда. Думаю, как же так? Я живу в России, а играть должен от Казахстана. Это сложно. Но это так. В США достаточно много зарабатывают врачи. А на зарплатах медсестер это как-то сказывается? И медсестры хорошо зарабатывают. Очень хорошо зарабатывают медсестры. Как организовать себя? Ой, не знаю. Я не тот человек, который вам это расскажет. Я с трудом себя организовываю. Мне сложно. Даже, конечно, хотя другим людям проще говорить, чем самому себе сделать. Но это не моя тема. Правда, не моя. Были ли у меня индейцы... Native Americans, только индейцы американские. Говорят, что они апатичные, ленивые, поэтому их загнали по резервациям. Ой, ёты моё. Есть ли среди них выдающиеся люди, ученые, программисты и тому подобное? Программистов видел, ученых я просто мало вижу, ученых. А у них какой-то, те, кто в резервациях живут и как-то ведут такой классический, стандартный образ жизни, они... какие-то вот там другие, может быть, по резервациям их загнали не потому, что они ленивые, а потому что, ну, для промышленности, там, для экономики нужны были те земли, на которых они жили. Поэтому их позгоняли с этой земли. Не потому что ленивые, потому что кто сильнее, тот и позгонял. Если бы они были сильнее, они бы позгоняли. Вот, поэтому... Вообще вы с какими-то идиотами общаетесь, честно. Вот я мне как-то неприятно даже вот этот разговор такой. Я думаю, боже, почему, как я заслужил вот такое? Вы как-то говорили, что свидетели Иеговы, железобетонный кейс на политическое убежище, если получится попасть в США. А что вы имели в виду? Для них есть какие-то препятствия попасть в США? Они должны визу получить. Получение визы является препятствием некоторым. Если у вас виза есть, у вас нет препятствий. Если у вас визы нет, то вам надо ее получить. Визу США дают не каждому. Вот такое интересное препятствие. Вот одним дают визу, другим не дают. Если вы думаете, что визу дают всем и автоматически, то это не так. Жил в Канаде с 91 года. Сейчас в России лучше. Там колхоз и еды нет нормальной. Я сочувствую, честно. Искренне сочувствую. Так. Я не видел оттока людей, оттока иммигрантов из Канады. Нет, бывает, человек не состоялся. Вот он приехал в Канаду там и не состоялся. И в Америку приехал, не состоялся. Но даже вот эти несостоявшиеся, они не хотят уезжать. Вы знаете, ему лучше здесь несостоявшемуся, чем там вот с нормальной едой. Может ли иметь значение то, что я работаю в Йемене? Я врач. В случае того, что вдруг повезет, выиграю грин-карту, могут отказать в визе. Как вы думаете? А я не вижу, а с чего вам отказывать в визе? Ну, мало ли, где люди работают. Жить в Америке на минималку и жить на минималку в России. Сделайте сравнение. Я не знаю, что такое минималка в России. Вот. Я даже себе представить не могу в страшном сне. Значит, здравствуйте. Если прийти на границу с семьей и попросить убежище, по новому закону не разлучают с детьми? Где содержится жена и ребенок, и как долго? Ну, я бы не хотел отвечать, потому что я не знаю деталей. Закона нового нет, есть там инструкция. Инструкции могут меняться каждую секунду. Значит, законов нет новых. Сколько зарабатывает salesperson? Например, та женщина с Mercedes-центра, где вы машину покупали. Женщина с Mercedes-центра зарабатывает в год что-нибудь там 150-180 тысяч долларов в год. Вот та женщина конкретно. Я уже 6 лет хочу в США, играю в Green Card. Строю планы. Уж прям навязчивая идея. Как не сбиться с пути и подпитывать свою мечту? Я деталей не вижу. Значит, мечту берешь и реализуешь. Если единственное, что вы делаете, это играть в лотерею Green Card, то я не такая, может, и мечта у вас уже, прям уже мечта, если вы ничего не хотите делать для того, чтобы там, вот кроме как в лотерею. Так. В США такая же научная градация? МНС, академик, старший, младший? Вы про какие-то должности говорите. Это не градация, это должность. Старший научный, младший научный. Это же должность. Академик – это звание. В США есть там члены академии. В США есть одна единственная ученая степень. Там этот PhD. Вот. Есть разные должности у них. Да. Вы говорили, что от вас можно будет забрать грин-карты через курьерские службы. Какой алгоритм действий? Алгоритм действий такой. Вы сначала мне пишете в скайпе и говорите: Михаил, нет ли на меня вот какой-нибудь грин-карты? Вот у меня грин-карты, вот они, видите, вот там 4 штуки в данном случае. Вот. 1, 2, 3, 4. Вот 4 грин-карты. Вот стоят на подоконнике, некоторые уже очень давно. Дальше там есть какие-то конверты. Вот это конверт с номером социального страхования. Я уже по конвертам все знаю. Так, по внешнему виду. А это карточка. Вот нет, вот эта карточка, я извиняюсь. Вот эта карточка, вот видите, там краешек торчит, вон там, вот здесь, вот такого цвета. Это карточка социального страхования. А это еще раз. Да, это тоже. Это тоже. Я не ошибся. Вот тоже здесь вот цвет. Видите, тут цвет немножко с краешка вот выходит. Это тоже карточка социального страхования. Иногда бывает так называемый welcome letter. Это все карточки социального страхования. Есть понятие welcome letter. Вот тут. Значит, шаг первый. Вы узнаете, что пришло. И я не буду вам ничего сообщать. Вы мне пишете и спрашиваете, пришло или не пришло. Значит, когда я вам говорю, что пришло, значит, вы идете там в службу почтовую и говорите, мне нужно забрать и доставить. Оформляете заявочку. Вот, они к нам приходят и забирают. Ну, и вы нам тоже говорите. А мы, соответственно, его там должны подготовить, конвертик положить, там, может, наклеить чего. Вы когда заплатите, вам там скажут, чего. Там будет квиточек, мы его в конверт положим, наклеим. Придет работник и заберет. Ну, так. Вы делали вторую часть ответов на вопросы, которые оставили люди на форуме о тестировании. А, делал ли я вторую часть ответов? Нет, не делал. Не делал. Как-то не дошло до этого. Налоги сколько? Прогрессивная шкала. Не знаю. Кто-то вообще ни копейки не платит. Кто-то платит там половину. Так. Что, так много? Боже, ага. Так. Java не такая сложная. Конечно, господи. Но мы с питоном сравнивали. Значит так. Еду в поезде Сапсан в Питер на воркшоп по Python по приглашению института Women in IT из Пало-Алто. Счастливо, не знаю как. Ну, почему же? Имеете фан. Я рад за вас. Каковы шансы человека получить политику, который приехал через Мексику, прошел интервью, освободился из детеншена под залог, но назначили суд. Понимаете, при определении вам, так сказать, получите вы политику или нет, не будет никакой разницы, как именно вы попали к судье. То есть, судью ваш путь совершенно не волнует. Его волнует, что у вас за история. Поэтому ваши шансы ровно такие же, как если бы вы с этой историей пришли, еще как-то, например, прилетели бы по турвизе, подали бы на политику и пришли бы к этому судье вот с этой историей. Вот история важна. Все остальное не имеет никакого значения. Так, в Финляндии говорят, что там у нас холодно сейчас и дождь, вот, из-за солнцестояния. Вы как-то болезненно выглядите. Я не знаю, мне нравится. Совсем перестали зачитывать письма и рассуждать на тему. Что-то не пишут. Вы знаете, как-то то, что писали, оно фактически слилось в одно такое письмо. Вот. Я же смотрю, думаете, я что же, так, игнорирую, что ли? Вот когда есть что-то, что цепляет. Ну, не цепляет ничего, что-то одно и то же, одно и то же, одно и то же. Я жду хорошего письма, честно. Начинающая медсестра в медицинском офисе зарабатывает меньше, чем имеющая стаж лет 10, работающая в госпитале. Медицинская сестра в офисе вообще зарабатывает меньше, чем в госпитале, даже при одинаковом стаже. В офисе им меньше платят. Сложно ли устроиться на должность Data Scientist с низким уровнем английского? Ну, с низким уровнем английского, кроме как на стройку, да и на стройку тоже нелегко. Ну, в общем, плохо с низким уровнем. Да. Так. Могу ли я сделать там интервью? Понимаете, с Data Scientist? Дело в том, что я могу сделать любое интервью, но я когда думаю об этом, с кем сделать, чего сделать... У меня вопрос такой, у меня единственный зритель, или у меня их там, допустим, может быть, 5, 8, 10, там, 20, 30 тысяч зрителей. Поэтому, если я понимаю, что зритель один, ну 25. Понимаете, я не могу силы свои тратить на это крайне непроизводительно. Так, значит, идем дальше по нашему списку. Есть ли у вас среди знакомых кто-то из числа учредителей, владельцев в телекоме, интернет-провайдере, способных рассказать о реалиях такого бизнеса для сравнения с российскими реалиями? Я как-то мало с бизнес-оунерами. Как-то не получается у меня. Как-то все какие-то больше другие люди, просто нормальные, обычные. С бизнес-оунеров у меня как-то мало. Так... Из какой страны вы бы посоветовали выбирать программиста на фрилансе, чтобы был недорогой и ответственный? Я как-то мало смотрю на это, но, то есть у меня были свои идеи, но я обычно иду на WebLancer, бросаю какое-то вот там что-то, и люди могут быть из России, Украины, Беларуси, Молдавии. Это может быть, если мы говорим про Россию, это может быть Дальний Восток, это может быть Новосибирск, это может быть Смоленск, это может быть Питер, Москва, Краснодар и так далее. Поэтому я как-то... Поначалу мне казалось, что цены ниже будут, например, если человек откуда-то там, не знаю, например, из Западной Украины, да, там Львов, вот, или там Харьков, может быть, с Восточной, но нет, нет, совершенно никак не связано. То есть люди в, казалось бы, более дорогой стране, которые готовы за меньше денег это делать и так далее. Поэтому я перестал смотреть на страну, а больше смотрю уже, вот, что люди предлагают. Так, как-то так. Если про мой личный опыт. У меня небольшой. Товарищ учится на звукорежиссера в Санкт-Петербурге. Я был в шоке, когда узнал, что учатся они, используя пиратские версии программ, Cubase и так и тому подобное, госучреждения. Ну, господи, боже мой, это, да. Так. Среди ваших соседей только американцы. Слева американцы, справа китаец, напротив англичанин, тут вот у меня индус, там американцы. Ну вот из пяти соседей, значит, вот два американца. Так. Пока никаких новостей про инструкции по политубежищу. Ну вот как-то нет, не получается. А работают ли тестеры медицинских компаний? Есть такие, да. Есть. Какая профессию выбрать? Действительно. Надежную в IT, но не очень интересную. Или творческую, но с высокой конкуренцией. Поэтому не очень надежно. Режиссер видеомонтажа. Выбираю вуз. А я не знаю, режиссер видеомонтажа это творческое? Ну, я даже не знаю, а что вот более творческое, чем там программист какой-нибудь? Мне кажется, обе рутинные совершенно. Хотя и творчество там не помешает, но... Делайте то, к чему у вас тяга. Вот то, что вам нравится, вам лично, вот что вы хотите делать. Как бы вы ощущали себя, если бы вас использовали бесплатно? Если меня кто-то использует, мне это не нравится. Если я сам готов что-то делать бесплатно, потому что получаю от этого удовлетворение, а я это постоянно делаю, то я доволен. То есть я получаю не деньгами, а я чем-то другим получаю. Я же не голодаю, у меня, слава богу, все есть. Поэтому дело не в том, что меня использовали бесплатно. Если меня вообще использовали там, за деньги или бесплатно, да, мне это не нравится. Я сам решаю, что я хочу делать, что я не хочу делать. Если я делаю это за деньги, я назначаю свою цену. Если я делаю это бесплатно, значит, я решаю, что это бесплатно и так далее. Есть ли ежегодная флюорография в США? Нет, я такого... Я помню, о чем вы говорите, мы проходили... В СССР, но нет, здесь такого нет. Какой рынок труда для тестеров в Орландо и во Флориде в целом? Ну, послушайте, ну правда, что же так вот? Взяли DICE, там и пошли, и посмотрели. Ну, и не только Орландо, и не только Флориду, вообще посмотрели. Они небольшие там. Тампа, Майами, Орландо, Джексонвилл. Можно, там есть жизнь, там не пустыня, нет. Так, спасибо, говорит, за онлайн-курс, разбор вопросов на QA-позицию. Работаю в большой компании уже 4 года. Ну, я рад, что же для этого все и делается. Что думаете о FEMA Camps и переделке Walmart магазинов под них? Ничего не думаю. В каком регионе, на ваш взгляд, самый оптимальный work-life balance? Работаю сейчас в Нью-Йорк-Сити, и, на мой взгляд, ситуация здесь далека от оптимальной. А у нас как? Какова? Ужас. Вот. Не знаю, что тут сказать. Это же не только от региона зависит, это еще от компании, где вы работаете, от самого человека. Вот два человека рядом сидят, у одного есть баланс, а у другого нету. Понимаете, это же еще тоже от вас зависит. Но так, если брать внешние условия, что тут сказать? Конечно, есть места вот такие, я считаю, симпатичные, вот на мой взгляд, ну, типа Портленда, например, или Филадельфии, или Денвера, или... На самом деле, в каком-то смысле, вот Майами совершенно шикарно. Мне очень нравится Майами. Мне очень нравится Оранж Каунти в Южной Калифорнии. Вот там Ирвайн и окрестности. Изумительно. Я уже не говорю про городки там вдоль побережья. Вот туда, особенно ближе к Сан-Диего. Вообще, и Сан-Диего сам. Что вы? Класс. Всюду есть work-life balance. Поэтому люди не живут, скажем, в больших городах, а живут в пригородах. Ну, там как-то подстраиваются. Виза EB2, EB3. Это не виза, это грин-карта. Это не виза. Слышал, что сократились сроки рассмотрения. Тяжело ли оформить? Вы должны оказаться здесь, там, скорее всего, по визе рабочей, да, там H1B, чтобы вас это могло реально заинтересовать. Это все нелегко. Это все очень-очень-очень нелегко. Видал на вашем канале всяких иммигрантов, молодых и в возрасте, новеньких, замшелых, но ни разу не видел американцев. Американцев? Даже не помню, может, и я особо их... Ну, они же по-русски не говорят, чего я их покажу. Как-то вы к последним президентам не особо. Какой на вашем веку наиболее симпатичный? Ну, мне вполне нравился папа Буш. Я к нему хорошо относился. Из последних. Собственно, и Клинтон, я к нему не относился плохо. Он такой был вполне. Он такой душка. С юморком, там, вот, я к нему относился неплохо. Дальше уже совсем там как-то, уже началось совсем как-то неважно. Это дело же не только в президенте конкретном, но дело в том, что политическая обстановка в стране, когда вот эта клановость и элитарность, когда стенка на стенку, когда уже страна вообще никого не интересует, только клановые интересы. И мне пофигу, там это будут Монтеки или Капулетти, понимаете? Мне на оба клана начхать с высокой колокольни. Вот и все. И вот это то, что сейчас происходит. Почему в Техасе лучше жить, чем в Северной Каролине? Из-за климата. Я не сравнивал Техас с Северной Каролиной. Я сравнивал конкретно Остин, конкретно вот с этим треугольничком технологическим. Вот. Ну, климат, да. Я не могу сказать, что в Остине какой-то замечательный климат. Но в некотором смысле мне Остин напоминает слегка Подмосковье. Слегка. Слегка. Там, конечно, более влажно и более жарко. Но вот так, не знаю. И с работой хорошо, и народ симпатичный, и, как бы сказать, и столица. Знаете, столичный город. Там Сенат, там местный. Там красиво и пройтись, и покушать, и там хорошо. Это город, понимаете? Это город. Это не село. Как быть, если работаешь неофициально, хотя своя мастерская по ремонту? Хочется перенести ее в США. Это вы говорите как бы про бизнес-иммиграцию, и это надо говорить с иммиграционным адвокатом, но если это все неофициально, то ничего не получится. Это должно быть официально, это должно быть как бы, это должен быть бизнес. Вы бизнес открываете, закрываете, переносите и так далее. Это все делается, но это делается официально. Так. Так. нет ли при вашей школе группы изучения английского языка, типа как у Татьяны Богданы? А я никогда не знал, что у Татьяны есть группа английского языка. Я знаю, что она помогает там найти школу английского языка. Но у нас нет. А зачем же нам? Что вы? Это, какой смысл? Хотел спросить о десятипальцевом методе печати. После освоения всех рядов, как повышать скорость? Помню, где все клавиши, но сама печать идет довольно медленно, как быть? А, так у меня же методичка есть, брошюрка есть, написана на эту тему. Если вы... Так, на ходу мне трудно сообразить. Ну, давайте я попробую. Portnov.com/... Может быть, тайпинг? Сейчас я посмотрю. Тайпинг. Получится что-нибудь? Да, конечно. Portnov.com/тайпинг. И вот там, увидите, там написано «Методическое пособие для преподавателей, 86-й год». Тут файл есть. И вот пойдете, там будете разбираться. Там целая книжечка. Все, отлично. Я думал, где оно там? Так, хотел спросить. Спросили. Так, много ли ДТП в США? Ну, бывают, я не знаю. Как много? Я официальной статистики не знаю. И не знаю, как это там, допустим, с другими странами сравнивается по там на тысячу населения или там по тяжести и так далее. Не могу сказать, что много. Но все-таки качество дорожного полотна хорошее. То есть вам не надо объезжать там рытвины какие-то. А люди в целом за рулем не сидят поддаты или там под наркотиками. То есть нельзя сказать, что это не случается, но в общем-то это необычное дело. Так это, то есть они как бы стараются так не садиться за руль, если что. А дальше что? За это очень сильно наказывают. Ну, очень сильно. Кроме того, что еще бывает? Существенно, где вы конкретно находитесь. Вот, например, вот в Кремниевой долине здесь образованные люди хорошо зарабатывают, у них намного выше уровень ответственности, когда они садятся за руль, понимаете? Если вы поедете куда-то, где там реднеки, например, это другой уровень ответственности, это другой мир совсем. Если вы поедете в такое место, где половина людей за рулем, это нелегалы, вот там, ну скажем, пусть будет из Мексики, например, да, это совершенно другая история и так далее. Поэтому... Зависит. Так что за все США не знаю. У нас тут более-менее прилично все. Учитывая, что латиноамериканцы и афроамериканцы не любят ходить на выборы, считаете ли вы, что в 2020-м Трампа переизберут? И каков будет эффект от этого на внутриполитическую жизнь в США? Ну, что вам сказать? Сейчас такая стремительная, что ли, житуха у нас. И настолько невозможно предсказывать там даже на месяц-два вперед, что предсказывать на 2,5 года вперед, да, до выборов 2020 года осталось 2 года и 4 месяца. Понимаете, да, о чем мы говорим? Это 28 месяцев осталось. Никто не может ничего такого предсказать, понимаете? Мы не знаем, в какой экономике мы будем жить. Может быть, мы в космос улетим, а может быть, мы жахнемся на самое дно самого глубокого ущелья. Понимаете? Вот. Мы не знаем. Есть ли шанс, что его переизберут? Ну, гипотетически есть, да, гипотетически. В практическом плане меньше всего зависит от него самого. И на, там, скажем, на 95% результаты выборов, то есть вы переизберут ли его, на 95% зависит от способности демократов выставить какого-то симпатичного человека, который может что-то адекватное сказать и который покажет какие-то цели, к которым нация, допустим, хотела бы стремиться. И чтобы мы сказали, да, чувак нормальный, задачи ставит адекватные, хорошо. Понимаете? То есть Трамп никого никогда не победил, если вы задумаетесь над этим. Помимо того, что он набрал на 3 миллиона голосов меньше, чем Клинтон, даже об этом, этим можно пренебречь. То, что Трамп кого-то победил, это иллюзия. Абсолютно. Значит, это демократы проиграли вот эти выборы, имея все для того, чтобы победить на них сокрушающим самым образом. Имея такого противника, как Трамп, они могли самым сокрушительным образом победить на этих выборах. Они не воспользовались этим шансом. Они настолько погрязли в своих вот этих вот узкокорпоративных интересах уродских, что взяли все и профукали. Вот и все. Кого он там мог победить? Господи ты, Боже мой. Поэтому абсолютно не шансы Трампа на выборы не зависят от Трампа. Он сделал все, чтобы его не выбрали первый раз, он сделал все, чтобы его не выбрали, сделает все, чтобы его не выбрали во второй. Но надо же дать ему возможность не быть выбранным. Ну, понимаете, ему же никто возможности такой не дал. Я это так понимаю, не знаю. Что там афроамериканцы? Правильно ли понимаю, что платный курс онлайн отличается от бесплатного тем, что в нем есть HTML, SQL и так далее? У нас в онлайне нет HTML, SQL. То есть мы иногда так чуть-чуть какой-то такой можем бонус какой-нибудь такой, но у нас там нету. Ни в платном, ни в онлайн, ни в он. Мы даже в этом бесплатном онлайне на русском языке даже что-то туда напихали такого, что мы обычно в онлайн-классы не включаем. Они близки, скажем так. В принципиальном плане они отличаются глубиной работы с проектами и изучением тестирования мобильных приложений. Вот то, что Наталья рассказывала про мобилки. У нее здесь было, по-моему, 3 урока, а там у нее этих уроков 15. Вот это как бы наиболее серьезная такая вещь. Ну, плюс, соответственно, резюме там и так далее. Это как бы тоже в платном классе есть, а так нет. Сколько работодатель платит за работника налогов? Ну, считайте грубо. Я не хочу в это как бы лезть детально, но грубо. Ну, считайте там 12%. Вот если я человеку дал 100 тысяч, то 12 тысяч я должен за него отдать налогов. Сложилось мнение, что вы не любите Россию, я могу ошибаться. Мне пофигу, вот кто чего думает о том, чего я люблю или чего я не люблю. Обычно, из моего опыта, люди, которые говорят, что я не люблю Россию, это люди, у которых слились воедино Россия и Кремль. И вот эта кремлевская, значит, братва, значит, кто ее не любит, тот не любит Россию. Я к этому привык, я жил в СССР. У нас кто не любил кремлевскую братву? Коммунистов, вот это вот все, сволочь. Значит, они не любили Россию. Получается, если я не люблю сволочь, то я Россию не люблю. Ну, ради бога, это ваше дело, это просто, что для вас есть Россия. Это дело не во мне, дело в вас. Вот что для вас Россия? То же самое, что для меня, или вот та сволочь, которая губит Россию? Что для вас Россия? Вот как только вы определитесь, сразу будет понятно, кто кого любит, а кто нет. Так, есть гражданство Франции и России. Неплохо, да? Живу во Франции, родился в СССР. Грин-карту от Франции будут разыгрывать. Нет, ну если вы родились в СССР, то грин-карту от Франции вам бессмысленно, вы будете играть от СССР. Я не понимаю, почему вы так странно к этому... Вы просто не в курсе. Сколько стоит учеба на категорию Си траки? С понятия не имею про траки. Вы не будете играть в лотерею от Франции. Хотя, наверное, и Франция тоже играет. Но вы будете играть от России. Ну, опять, смотря где вы родились в СССР. То есть, у вас может быть гражданство России, но родились вы, например, в Узбекистане, или в Киргизии, или в Молдаве, или в Беларуси, или там Украине. Я не знаю, где вы там родились. Но если мы предположим, что вы родились именно в Российской Федерации, нынешней, да, то вот вы от нее и будете играть. А родились, например, в нынешней Украине, будете от Украины играть. Соответственно, Киргизия от Киргизии и так далее. Почему ты не смог сегодня загрузить сайт вашей школы? А чего так? Вот народ, да, говорит, не мог загрузить. Я только что там был. Про тайпинг смотрел. Ну, давайте я так зайду, скажу. Портнов.com. Грузит. Еще как грузит. Так. Бывает там хостинг что-нибудь. Бывает. Так, идем дальше. Ой, что-то проскочило куда-то. Ага. Пособие по безработице в РФ. 4000 рублей в месяц. Ну, у нас пособие по безработице зависит от того, сколько вы зарабатывали. Ну, начиная там, скажем, 1030 в год, если вы зарабатывали, то пособие по безработице, вот у нас тут что-нибудь, я боюсь соврать, что-нибудь 1700-1800 в месяц, такого плана. Вот. Но это максимальное. То есть, вы могли получать 100 тысяч, и все равно будете получать там 1700-1800. В других штатах больше. Знакомые, друзья и родители говорят, что в США тебя никто не ждет. Якобы там и так кризис, работы нет. Вам нужно категорически менять друзей, родителей и знакомых. Иначе вы просто погибнете. Ну, родителей не можете, но у вас тяжелое наследие. Тяжелое. Вы находитесь в каком-то информационном поле, в котором люди не выживают. Это смертельный груз. Поэтому так уж я вот... Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Значит, такого спроса на людей, как в США последние, ну, допустим, года три, я уж не говорю даже там, прям сегодня, но последние года три, может быть, даже четыре, чтобы настолько мело все живое и неживое с английским, без английским, молодого, там, немолодого, с разрешением на работу, без разрешения на работу, такого, я не знаю, я здесь вот скоро 30 лет живу, такого не было. Понимаете? Поэтому, наверное, ваши знакомые, друзья и родители, они где-то... Ну, я не хочу говорить грустного, а оптимистичного не получается. Скажите, пожалуйста, насколько серьезно может быть изменение инструкции для кейса по угрозе жизни? Не, послушайте, вы мне что-то странно от меня хотите, это не мое совершенно... Покрасить голову. Я не хочу ничего красить. Голову покрасьте. Я вообще не хотел ничего красить. Я объяснял сегодня. Я просто пришел сделать массаж лица. И между делом меня взяли вот и это подкрасили. Но я, честно, я совершенно не имел никаких планов ничего красить. Меня Светлана давно хотела выкрасить. Она говорит, вот у тебя волосы седые, там, туда-сюда. Я сколько видел народу. Во-первых, я вижу, что это видно, что человек покрасил волосы. Это видно. Вот. Во-вторых... Для меня это признак каких-то комплексов у человека. В-третьих, я нравлюсь себе седым. Понимаете, история? Я смотрю сейчас на себя, и я такой весь седой. И мне нравится. Ну, что же я должен это самое? Мне же не 22 года, и даже не 34, понимаете? Я вам скажу честно, и не 48. Вот. Потому что в 48 я еще был кудрявый весь такой. Поэтому мне нравится, ну что я буду красить? Мне и брови мои нравились. Честно, я совершенно не имел в виду вот этого вот ничего. Ну, пройдет и все, и забуду, и пойду дальше. Вот. Если бы я брейсис какие-нибудь одел, так я бы с ними там, может, ходил год. Вот. А так я. Что вы? Слышал, что H-1B визы в нон-профит организации распределяются вне лимита. Это правда. И не обязательно в апреле. Это так. Ну, если лимита нет, то, конечно, не обязательно в апреле. Да, да, да. Ну, осталось, чтобы вас пригласили на работу. Не хотелось ли вам жить в среде, где больше американцев? В таких штатах, как Юта, Монтана, Дакота, Вайоминг, Небраска. Вы поймите правильно. Это же не просто штаты, где больше американцев. Вы такие штаты перечисляете, где жить нельзя. Вот я бы там просто не выжил. Я человек из большого города. Вы хотите меня куда закопать? Вайоминг. Так Блин, так я могу в Москву поехать, если уж на то пошло. Я уже не говорю, что я могу поехать в Париж, в Лондон, не знаю, там, или еще куда-нибудь, но с американским-то паспортом. Но чтобы в Вайоминге жить, я с удовольствием поеду туда, погуляю, там классно, вот, и в Монтану, и в Юту обалденно поеду, погуляю с ребятами, там все дела, но чтобы там жить, я не смогу. Не потому, что там американцев много, а потому, что там хоть как не жизнь. Не для меня, я человек большого города, я человек мегаполиса, понимаете? Я общительный очень. У нас вот, ну как я понял? А что у нас, или у нас тут американцев, что ли, нет, чтобы пообщаться? У нас тут полно американцев. Если хочешь общаться, они еще любят общаться, они очень общительные, разговорчивые, с удовольствием общаются. Я могу пойти, вот, например, я могу пойти в еврейские организации, в синагогу могу пойти, в Jewish Community Center, там все американцы, все белые, все евреи, все мне рады. И я могу с ними вообще там любовь-морковь, как я не знаю, что я в гости ходить каждый день кому-то. Но я не хочу, ну правда, но я прошел это все. Когда мы только приехали, и нам не хватало вот этого общения, у нас было его сколько хочешь. Вот мы сами от этого отошли. Не то, что нас не брали, или отталкивали, или там еще что-то. Мы с удовольствием ходили, мы с удовольствием общались с какими-то людьми тут и так далее, но нет такой расслабушности, понимаете, в этом всем присутствует элемент какой-то такой не дома, понимаете, а тут у нас наши друзья, вы же их видите всех, вот, мы учились с ними в институте, мы с ними работали здесь на работе, мы с ними вместе ходим там куда-то и так далее, и, ну, нам комфортнее так, просто. Вот там женщина у нас есть, говорит, как мы могли вообще оказаться там клиентами клиники доктора Гаврилова, мол, который вообще из России, когда мы могли пойти к самым лучшим диетологам в США и так далее. Да мы были у диетологов в США, вы что думаете, мы это самое, из Сальвадора откуда-то там беженцы там по тоннелю ушли? Нет. Но мы не едим то, что они едят. Вот мы сюда приехали, и нам первый элемент нашего благоустройства состоял в том, чтобы найти нашу еду. Я не хочу есть их еду. Она хорошая, я за них рад. Но это я есть не хочу. Я хочу есть то, чем меня кормила бабушка, мама, жена, теща и так далее. Мы делаем там борщ, мы делаем супы. Мы делаем картошечку там с котлеткой. Ну, сейчас уже нет, сейчас уже мы на такой диете более сложной. Я вам скажу, наша Саша, вот ей 11 лет, и она как бы американская девочка. Вот, но она приходит к нам, и она знает, что у бабушки есть котлетка с картошкой. Она еще, знаете, как к нам приходит? Она идет к нам, потом идет на тренировку по теннису, потом приходит с тренировки, и она голодная. И вот она ест то, что мы ели в ее возрасте. Она знает все про здоровое питание. Вы не знаете, как их там в школе учат. Она не станет дрянь кушать. Это дети, вот это поколение, они очень переборчивы. Но что я хочу сказать? Котлетку с картошечкой, да. Там, допустим, бульончик, да. Там куриный супчик, да. То есть, понимаете, поэтому я не хочу. Вот я привык к этому, я это ем. Я не знаю, что с Сашей дальше будет. Может быть, она в какой-то момент переключится и совсем уже обамериканизируется и по-русски перестанет говорить. Я не знаю. Но сегодня вот так. Так что это вопрос нашего комфорта. Нашего. Когда планируется эфир со Светланой Кап? Ну вот честно, не знаю. Я же на стрёме. Вот я и говорю, давайте, пока мы с вами тут сидим, давайте я сейчас прямо напишу. Напишу Каф, Светлана Каф. Я сейчас напишу. Может, так, сейчас. Вот, написал, друзья. Там люди занятые, ну что же. Как вы коммуницируете с соседями? А вот выходишь на улицу, там сосед, ты ему кричишь. Он тебе «Хай, Майкл!» И все. У нас самая общительная – это англичанка, которая напротив живет, она уже на пенсии, лет под 80. Она всех знает, все слухи, все сплетни. она, когда мы уезжаем, она, например, пойдет, вытащит наш мусор, выставит на улицу, потом обратно закатит. Она такая очень, такая вот семейственная. Да, такая дружелюбная очень. Массаж лица не даст эффекта без уколов коллагена. Я вас умоляю. Так, я не буду ничего резать на лице даже, и колоть тоже не хочу. Так, реально ли хорошего мастера? Мне достаточно того, что происходит. Массаж лица уже дал такой результат. Вот я 6 раз сходил. Массаж лица уже дал такой результат обалденный, что я хочу продолжить. И у нас там в комментариях пишут люди, которые профессиональные косметологи и так далее, они на этот счет высказываются. И говорят, что там 5 сеансов, это вообще не вопрос, надо там больше. Я сейчас буду раз в 2 недели ходить, значит, чтобы такой вид был. Я вам больше скажу. Вид человека, вот я по себе это вижу, вид человека на порядок больше зависит от того, какое у него внутреннее самочувствие. Вот он вышел, вот, и у него настроение хорошее. Или он вышел, у него благое, и вот он вышел. Чем от того, что у него тут ямка тут, или тут немножко свисает, или там еще что-то, это третье степенно по сравнению с внутренним состоянием. Поэтому я не хочу ничего колоть и ничего резать. И я не то, что я там ведущий на телевидении, меня смотрят миллионы людей. Я абсолютно органичен в том виде, как я есть, я себе нравлюсь. Ну правда. Реально ли хорошему мастеру в сфере красоты обосноваться в США? Как в этих профессиях с доходом? Хороший доход. Обосноваться вы сможете, если есть разрешение на работу и на жизнь в стране. Если вы легитимны здесь. Если вы нелегитимны, то я бы начинал вот с легитимности, а не с профессии. Так, что-то мы сегодня заболтались-то. На каком языке сны снятся? Даже не знаю. Я же не то, что там во сне с кем-то беседы веду, но не помню. Честно, вот никогда внимания не обращал. Какие ставки налогообложения по штатам? Слышал, в Делавере проще открыть свой бизнес. Это не так. Ставки налогообложения по штатам меняются, но если вы ведете бизнес в каком-то штате, вы будете платить по налогу по этого штата схеме. Например, я могу зарегистрировать бизнес в Делавэр, но офис у меня в Калифорнии. Я буду платить калифорнийские налоги, потому что я веду бизнес в Калифорнии. Я не могу сказать, я плачу в Делавэре. Сказать, в Делавэре ты свое заплатишь, а у нас ты заплатишь наше. Поэтому, так, вы не то слышали. С Делавэром есть отдельная история, и вы можете у нас на видео, у нас на канале можете сделать поиск на слово «Делавэр», и вы увидите там видео, там адвокат рассказывает корпоративную фишку с Делавэром. Но это не то, что вот тут в вопросе. Много ли внимания уделяют безопасности устройств, телефонов, компьютеров? Слышал, что сейчас это одна из самых растущих сфер в долине. Большой недобор кадров. Абсолютно в любой сфере айтишной сейчас недобор кадров жуткий. Гигантский кампус Apple. Не потянет ли компанию на дно? Я не разбираюсь. Если их что-нибудь на дно потянет, то это, конечно, не это. У них много кеша, на который они могут весь мир там застроить. Поэтому я бы на вашем месте за их кампус не волновался. На дно они пойдут или не пойдут, независимо от этого. У вас есть споры о политике с Виктором Фигима? У нас нету. Мы редко видимся. Нет, что нам спорить? Ну, то есть, я знаю, так сказать, его взгляды, он знает мои, а что нам спорить? Легче ли в США жить глупому человеку по сравнению с бывшим Союзом? Ну, глупый, я не знаю, что такое глупый. Здесь не нужно быть каким-то продвинутым, чтобы хорошо жить. Ты просто нормальный человек, и вот и живешь себе на здоровье. Вот и все. Читал ли я «Одноэтажную Америку» Ильфа Петрова? Конечно. Какое мое мнение? Ну что, смешная книжка. Это Америка, там, сколько ж лет-то прошло, там, 80. Вот. Ну, смешно, да. 400 в неделю пособие по безработице. Ну, значит, я очень точно сказал. Значит, 400 в неделю, это и есть там 1700-1800 в месяц. Да, тоже в месяце больше, чем 4 недели, немножко, 4,5. Видите, я очень точно сказал. Так. Как обстоят дела с курсом по автоматизации? Когда ждать курс онлайн? Онлайн мы в июле планируем. В июле. Вот сейчас вернемся с каникул и запустимся. Так. Спустя время, как отложилась у вас встреча с Беспалько? Встретились бы еще раз. А я даже не знаю, о чем. Я был очень доволен. У меня книжка есть Владимира Павловича, уже на русском языке. Я хотел на русском почитать. Мне привезли из Москвы его книжку. Я надеюсь, сейчас на каникулах почитаю. Очень хорошо. Почему? Он потрясающий. Это для меня человек легендарный, понимаете? Ну, я не знаю, вот. Я на самом деле очень... Я считаю, что мне повезло, что он еще жив. Понимаете, он все-таки уже в возрасте человек. Что он жив, что у меня была возможность ему сказать, как я его уважаю и какую роль в моей жизни сыграл. Я считаю, это большое везение для меня. Вот. Я послал ему свою книжку тоже. Не знаю, он ее читал, там не читал. Есть ли у меня в планах заняться чем-то, чем я никогда не пробовал? В планах нет, но настроение такое, что я бы занялся, конечно. Просто надо время на все, знаете. 31 город, врач с рядом специализации, работаю в головном учреждении. Имеет ли смысл ехать в США, чтобы готовиться к экзамену и набраться опыта, получить рекомендации? Ну, послушайте, все-таки вам же надо, помимо сдачи экзамена и профессиональной, как бы, и языковой готовности, надо иметь разрешение на работу же. Это же самое главное. Поэтому, если вы здесь станете врачом, это, конечно, сильно отличается и в смысле и денежном, и как бы статусности. Вот. Но это большой-большой-большой скачок. Это труд большой. Какое мое отношение к России, к русским, без политики? Ну, послушайте, это же родина моя, я же там вырос. Я же как бы часть этого. Самые красивые места, которые я в своей жизни видел, для меня, да, самые красивые, это там, это Подмосковье зимой и летом, это Карелия. Я же с рюкзачком там обходил. У меня все друзья были русские. Ну, там сколько-то, был там пару евреев вокруг, ну, что там. Я поэтому, вы чего? Да, собственно, евреи-то какие же они евреи? Мы все русские. В общем-то, я в большей степени русский, чем там большинство россиян. Если мы говорим про отношение к языку, к культуре, там, к истории и так далее, да я больше вас всех русский. Но и такое отношение. Вас дела зовут, пора-пора. Да. Были случаи, что ручного тестировщика приглашали по H1B. Были, но... Я знаю такие случаи, но это было давно, это было в конце 90-х. Тогда очень легко давали H1B, прямо не надо было ждать ничего, прямо раз, и вот две недели и пошел. И у меня прямо были выпуски, у меня была группа, там практически вся группа была без разрешения на работу, там, ну, не знаю, 15 человек, из них двое с разрешением, а 13 без. И вот из этих 13, 10 к концу курса уже имели работу. Понимаете, за 2-3 месяца. Поэтому, да, такие времена были, но чтобы сейчас такое, я даже представить себе не могу. Стоит ли брать с собой семью на границу, чтобы попросить политубежище? Или лучше одному потом воссоединиться? Я не могу, честное слово, я не могу, я не компетентен. Я очень боюсь вам что-нибудь сказать не то. Вот, поэтому... Воссоединиться, конечно, проще идти одному, потом воссоединиться, но это воссоединиться в итоге может занять и 5 лет, и 7 лет вот сегодня. Понимаете? Это зависит от того, сколько вы там будете по судам ходить через отказы, или там, или вам сразу дадут и так далее. Но вы можете встретиться не скоро. Поэтому я очень как бы далек от того, чтобы давать советы. Будет ли возможность задать вопросы Татьяне касательно востребованности определенных специалистов? HR Татьяне. HR Татьяне. Я не очень понял, о чем речь, но всюду, где можно задавать вопросы, задавайте любые вопросы. Я почему же нет? Вы согласны с утверждением, что в любой стране жить хорошо, если у тебя хорошая зарплата? Нет, не согласен. Категорически. От человека зависит. Есть люди, которые в любом месте живут хорошо, есть люди, которые в любом месте живут нехорошо, а есть люди, которым в одном месте хорошо, в другом месте плохо. Вот. Насчет того, что зарплата определяет, хорошо ли человеку жить, это запредельно упрощенный вариант. Запредельно. Я даже не знаю, ну, так много всего на свете, понимаете, кроме зарплаты. Все, ребят, счастливо и до следующих встреч.